Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебре на рожа.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 5 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Значит,
всем.
Слушай меня. Оскар, Гильермо дель Торо, значит, форма воды, еще что-то, форма воды. Давайте про мороз, потом опять вернемся к Оскару. Оскар заключается в том, что мы ничего не взяли, русские ничего не взяли. Не любовь там была, но нифига никакой не любви не получилось. Мы надеялись-то, понимаешь, да?
Да.
Как-то немножко рубящими потрясем там, и все нам за это дадут Оскар, но нет, ни хрена не получилось. Да, значит, форма воды. Американская фэнтезийная драма режиссера Гильермо дель Торо. По сценарию Дель Торо и Ванесса Тейлор. Премьера состоялась ажник 31 августа 2017 года, давно на Венецианском кинофестивале. Сюжет сейчас расскажу. А нет, режиссер это понятно, автор сценария понятно. В главных ролях Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Октавия Спенсер и Даг Джонс. Сюжет. Расскажу сюжет, чтобы вы понимали, про что кино. Действие картины происходит примерно в 1962 году на фоне противостояния СССР и США в холодной войне. Элайза уборщица в секретной военной лаборатории в Балтиморе. Незаметная женщина со скучной однообразной жизнью, я читаю по Википедии. Значит, что она? Из-за травмы, перенесенной в детстве, она осталась немой. В лабораторию привозят некий новый объект изучения. Элайза и ее коллега Зельда узнают, что это существо-амфибия. По облику гуманоид. Элайза начинает наблюдать за существом. Постепенно между ними возникает своеобразная связь. И все. А нет, все, взял фильм про допинг о Родченкове. То есть Родченков взял для нас хоть что-то. Но, правда, фильм-то был не русский.
Но
да,
Родченков
фильм о Родченкове.
Русский.
Но Родченков русский... А фильм не русский про него. Да. Это правда. Ну, сейчас позже мы об этом расскажем. Элайза начинает наблюдать за существом, и постепенно между ними возникает своеобразная связь, своя обычная связь. Когда Элайза узнает, что предмет ее привязанности собираются убить и препарировать, она организует операцию по спасению существа. Обвиняют в плагиате. Значит, и обвинили Фокс, а Фокс обвинили, что это Le Marre...
У них была такая же идея.
Нет, Let Me Hear Your Whisper было написано в 1969 году. Мы шокированы, что крупнейшая киностудия стала работать над сюжетом, совершенно не озаботившись тем, что это плагиат, в сущности. Теперь слушай меня. А наши? Где это самое? Нам бы лечь на дно. Ты не помнишь эту фигню?
Нет. Это что?
Ну, это же тогда, если уже плагиат, так давай плагиатить с наших. Наши же тоже что-то такое делали, а?
Это песня.
Да. Нам бы. Я что-то помню такую хрень. Бабушка, я думаю, что бабушка, может быть, моя была привержена подобной песне. Сейчас я найду ее. Нам бы лечь на дно, нам
вот.
Бы... Да. Там бы пить вино. Это же было такое у нас практически. Сек, ну давай послушаем, на. Че? Молчи, а почему молчит?
Вот.
Во, товарищи.
Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны. Не видно все равно.
Это древнерусская песня.
Ты моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу
Пожалуйста. Древние русские люди пели эту хрень, пожалуйста, без вопросов.
Эй, на румбе-румбе-румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал.
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что я говорил? А?
Это она. Героиня это, этого фильма.
Конечно, она поет, но потому что она петь это может, она... а она петь может, она а добра. Говорить не может. Она петь может, а говорить не может. Вот Сати Казанова или Казанова, я не знаю, как точно произносится имя этой прекрасной женщины. Но есть такая Сати Казанова и, или Казанова. Она тоже поет эту песню, пожалуйста.
Там под океаном трезвый или пьяный, не видно все равно. Сниматься по местам стоять. Да румби, 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 так держать.
Это и Сати хочется верить. Она такая, прямо
не
такая.
Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить.
Очень достоверно. Очень достоверно. Ну так вот, значит, эта вся хрень уже была, пожалуйста, морской на свете.
Существа, где? Похожие на существа. Людей.
Да, Пророченко. А Пророченко, что тебе известно, говорили?
Что он изменил внешность?
Да не в этом дело. Я говорю, что про фильм.
А, про фильм.
Конечно, конечно.
Секунду.
Победил Родченков, от России победил Родченков, как вы знаете. А, значит, но фильм не русский. Фильм был сделан какими-то другими. Сейчас, секундочку, людьми. Моя расскажу вам. Документальная кинолента Брайана Фогеля «Икар» о допинг-скандале в России завоевала награду Американской киноакадемии. 90-я церемония вручения, значит, в Лос-Анджелесе, понятно, да? Именно Фогель помог Родченкову сбежать из России в Соединенные Штаты и рассказать там все, что он, так сказать, рассказал, как вы хорошо знаете. Этот фильм «Звонок к пробуждению». Да, он о России, но еще важнее о необходимости говорить правду, особенно сейчас, сказал режиссер картины. Это фильм о Григории Родченкове, показания которого легли в основу картины, а также в основу гонений на русский спорт и там Мутко там отдельно и так далее. Ну и все такое. Значит, я... В Кремле его называют психически больным человеком, Следственный комитет России называет его лжецом Родченкова, а Брайан Фогель сделал о нем фильм, и этот фильм, как вы теперь понимаете, получил награду Американской киноакадемии. Это потрясающе. Потрясающе то, что мы на одни и те же факты смотрим чуточку по-разному.
Угу.
Ну, ты заметила? Слушай, да. Сейчас мы вернемся опять к Оскару, вернемся ко всей этой теме. Давай поговорим про «Холод» быстро и все, а потом опять про Оскара.
Давайте,
Про Оскара опять будем говорить, потому что всех победителей перечислим и все на свете. Давайте сначала про «Холод» чуть-чуть. Да, значит, я должен вам посмотреть про «Холод». Секундочку. Сейчас мы холод, собачий, скотский, невыносимый. Москва, вот у меня Москва высветилась, очень хорошо. Значит, что будет? Ночью этой, на 6 число, до минус 23, пишется вместе, 23, понятно? Потом, на 6 марта, на 7 марта, минус 16. На 8 марта минус 13, я говорю про ночи. Ночи, нет, днем чуть-чуть расканифолится там маленечко, ну, не сильно. А, значит, на 9 марта минус 11. На 10 марта, что-то, минус 11 опять. Потом на субботу, чтобы это ни было, 10, минус 10. На воскресенье минус 10. А, и так далее, так далее, так далее. Понятно, да? Ну, чтобы вы знали просто. Нет, ну, хотите хорошую погоду? Пожалуйста, Эстепона. Испания. 17-16, 16-18-19, 17-18-18, плюс 20, плюс 19, плюс 20. Ну, как-то вот так, вот так. Но это Эстепона. То есть она рядом с Малагой, недалеко. Вот, понимаешь? Значит, у нас хорошей погоды не будет. Ну, мы смотрим, так сказать, там насквозь, сколько-то там, две недели. Ее нет хорошей погоды, не будет. А Москва. Значит, секундочку, я посмотрю далеко-далеко, посмотрю на две недели. А через две недели много снега обещают, очень много. Большой снегопад-то еще будет. Ну вот, я смотрю, через 15 дней, давайте я посмотрю сейчас по числам. А понедельник, сейчас понедельник, правильно? Значит, на этой неделе будет до минус 23 мороза, на этой неделе. А на следующей неделе морозы ослабеют и придут снегопады. На следующей неделе, точнее, днем. Минус 2, минус 1, минус 1, минус 1. Ну, да, ночью минус 8, минус 7.
То есть в значит, сугробах можно начинать
да,
рыть
но
норы.
Но будет да, зато 50% снегопада. Каждый раз гарантия 50% снегопада. И так всю следующую неделю. Эту неделю минус 23. Но снега ослабеют. А на следующей неделе начнутся снегопады впервые за 180 лет. Как ты сейчас рассказал-то? За 136 лет?
123.
За 123. Вот этот снегопад, который был вчера, он шел впервые за 123 года. Или как?
Ну, да.
Поподробнее, поподробнее.
Самый дорогая, обильный давай. Снегопад. Сначала вчера
говорили,
что за 69 лет, и мне показалось, что
самый
это уже
обильный.
Много. А сегодня утром я уже вижу...
Можно примерно сказать, это что 19 век же уже будет?
Ну,
тогда,
уже умели считать.
В 19 веке люди жили, не зная подобных снегопадов. Понимаешь? А мне вчера пишут, я вчера предложил столицу перенести. Значит, мне вчера
куда,
пишут, нам, москвичам, нравится. Мне вчера пишут, я тебе серьезно сейчас говорю, нам, москвичам, все подходит. Да где вам, москвичам, нравится? Что вам, москвичам, нравится? Вы мне объясните, люди. Я вам объясняю, с 1 по 8 марта неделя, вот эта неделя, она всегда, сколько я себя помню, была оттепель. Обязательно. Оттепель, сосульки, капель. Хрен пойми чего, хочется легкую курточку надеть, но потом ты понимаешь, что дурак и поторопился. Ну вот, понятно, да? Первая оттепель, обязательно, конец февраля, начало марта, первая оттепель. Где вы сейчас наблюдаете при минус 23 первую оттепель, объясните мне. Не надо выдумывать, не надо ля-ля, понимаешь? Не надо. Москвичи довольны. Чем вы довольны? Они недовольны. Слушай, у меня лег компьютер, который, это самое, и он никогда больше не будет работать. А, да? Нет, наоборот, они придут. Они придут наоборот. Очень хорошо. А как я теперь буду брать звонки, интересно? Сейчас я приду к тебе. Нет, давай я приду к
давайте.
Тебе. Дайте мне москвича. Но москвич должен быть настоящий, товарищи.
В пятом
настоящий.
Или в шестом поколении?
В десятом. Он должен у него... Нет, что значит москвич? Что значит по-русски сказать москвич? По-русски москвич — это тот, у кого все деды и бабки родились в Москве. Все до единого. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Москвич ли вы?
Я, в общем-то, москвич. Я родился в Шатуре 61-го года, живу в Москве. Моя мама и бабушка, в общем-то, сейчас уже это Москва.
Ну хорошо, строитель. Скажите мне. Мне москвичи говорят, что они довольны, что это обычный московский климат. Это неправда.
Я утомился уже от этого снега. Это да. Просто уже дикость какая-то. Я уже органически не могу на него смотреть.
Да.
И самое главное, Сергей Леонидович, вот
я.
Вы же
Сергей,
человек,
просто
который...
Сергей. Да, Сергей.
Вы же человек, который, в принципе, общается с представителями московского правительства.
Да.
Но на самом деле ведь эту проблему же решить можно.
Это как же, простите?
Ну, может быть, это, конечно, мой фантастический бред, но да. Я помню,
навес
даже
лежит.
В советское время, в Молдавии, когда я ездил туда в гости, с помощью пушечных установок
да.
Осаждали темные тучи, которые, в общем-то, могли
вывалить
на виноградники.
Не подпускали.
Это же ведь недорогое удовольствие.
Это не очень дорогое удовольствие, но тогда представьте себе Истру через очень короткое время. Там вообще ничего не останется, вы же 8 метров снега.
Ну, значит, надо найти такие пятачки, которые, в общем-то, еще как бы позволяют, ну, скажем, может быть, лесной массив осаждать на подступах к Москве. Скажем, эти
снежные пути. Нет, надо построить, пути. Нам надо врыться в землю и сделать, как в Генуе средневековой, коридоры под крышей. То есть, чтобы мы жили под крышей, в сущности, понимаете?
Нет, я на самом деле вам говорю, в общем-то, о серьезном проекте, который мог бы на самом деле быть осуществлен.
А почему не серьезно?
И для 15 миллионов, скажем, населения, вот это вот депрессионный период, там, скажем, 5-6 месяцев, ну, мы могли бы, на самом деле, ну, если даже не жить не при постоянном солнце, но видеть эти, скажем, просветы.
Я понимаю. Спасибо. Значит, смотрите, на самом деле, это действительно редкость, то, что происходит сейчас. И это действительно ужасно. Вот можно расскажу тебе про психологию момента?
Да.
Психология момента в том, что самое черное, абсолютно ужасное черное время, когда ночь длится все время, она длится 3 месяца. С 4 ноября ночь начинается.
Да.
И заканчивается ночь на этой планете, в этой точке, где мы живем, 4 февраля. Да? То есть с 4 ноября по 4 февраля ночь. Постоянная ночь. Половину этой ночи вообще нет снега. С 4 ноября по 4 там, января снега не было. Ну, его не было просто. Лежала черная земля. Черная мороженая земля. Вот эта мерзость ночи усиливалась мерзостью черноты земли. Понятно, да?
Угу.
После чего пошел снег. Уже позже пошел снег. Вторую половину этой ночи шел все время снег. Там, да? А сейчас идет снег, когда мы уже устали. Люди устают. А у людей начинается психоз, страх, агрессия. Не предсказуемо. Тяжеловато, понимаешь? Мы хотим... Почему мы раньше радовались 8 марта? Я тебе объясню. Потому что 8 марта означало оттепель, легкость какую-то и предвкушение счастья. Предвкушение счастья — это когда сходит снег в апреле только, как мы хорошо знаем. Счастье придет в апреле. Сойдет снег, обнажатся кучки говна собачьего везде. Понятно? Это и есть счастье по-русски. Понимаешь, что мы, наконец, обнажится дерьмовый асфальт с трещинами и ямами. Обнажатся кучки собачьего говна. Значит,
облезут детские площадки.
Облезут детские площадки. Это и есть настоящее счастье. Наконец, верба там расцветет и все. И мы скажем себе: «Господи, мы дождались, мы перезимовали. Ну, ее как окаянную, мерзкую эту зиму и так далее. Зря мы ее, конечно, ну и так далее». Понимаешь?
Да.
Любим. Все. Вот это апрель, это счастье. А 8 марта — это предвкушение счастья, это оттепель.
Да.
И вот сегодня, в этом году, хрен вам вместо оттепели. Понятно?
Оттепель в душе.
А с чего она у вас в душе?
Идешь на букинг-ком и планируешь летний отпуск. Сейчас именно в эти моменты, нет?
С чего она у вас в душе-то?
Ну, но мы же знаем, что скоро это все кончится, понимаете? Даже нет еще 3 месяца впереди. У нас в голове уже оттепель, все. Мы знаем, что сейчас еще чуть-чуть перетерпеть, и все.
А можно я тебе скажу, где ты живешь? Просто чтобы ты знала, где ты живешь. Ты же не знаешь. Мать, скоро зима. Я тебе уже, ты в России живешь, скоро зима.
Да, я
объясняйте,
там...
скоро зима. Понятно?
Да.
Вот те ощущения, вот те все ощущения, которые тебе помогут. Я что сейчас объясню быстренько. Я его сдвинул, ничего там не делал. Вот так подвинул, и он вырубился. И подвинул назад, он не включился. Вот это болезненное ощущение. Он просто подвинул. Но, наверное, там один из джеков дернул. Это почему я говорю сейчас, мы про наш компьютер рассказываем. Как-то я там что-то дернул, видать. Хорошо, айда к нам, у нас солнце, говорит Серега из Надыма. Нет, не надо, не надо. Зима — это санитар в природе, уничтожаются опасные возбудители. Чего это они уничтожаются, 65-й? У вас температура крови 37. Она была 37, и будет 37, и всегда будет 37. Ваша температура крови, если вы не болеете, 37. Значит, все ваши опасные возбудители сидят внутри вас. Они не такие идиоты, эти опасные возбудители, чтобы идти на мороз. Понятно, да? Они не такие кретины. Они сидят в вашей печени, в вашем мозге, эти возбудители, и никуда не деваются, вообще никуда. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, да, слушаю.
Да, здравствуйте, Сергей. Ну вот мне 33 года, всегда, конечно, в Москве жил, и вот такое, помню, бессознательное детство, мы всегда ходили там маме с папой на 8 марта вербу рвали.
Да,
вот,
было.
Почки.
А да, скажите, а где? Были. Где? Здесь, в Москве?
В Посаде.
Да ладно?
В Посаде, да. Да, и а вот по снегопаду, вот помните, 2013 год, тогда 13 марта, я как помню, у меня там в Фейсбуке еще фотка выложена, тогда снегопад был намного сильнее, чем был вот предыдущий.
Да.
Поэтому как-то странно.
Нет, слушайте, меняется... А я на 8 марта 2 года назад по поселку немножечко прогуливал мотоцикл, прям ездил на мотоцикле.
Да. А еще всегда в мой день рождения, это там 17 декабря у нас был снег, но вот последние 5 лет я уже...
Нет. Весна, знаете, зима сместилась. Она теперь начинается в январе, и притом не 1 января, и заканчивается к 1 мая. И сразу уже начинается новое. И все. Климат сменился. Понимаете, климат сменился. Ну, сменился климат. Ну, ребят, ну он сменился, ребят. Ну, давайте, давайте не будем друг другу здесь заливать. Значит, я вам расскажу две вещи, которые абсолютно объективны. Все летчики, я сейчас скажу про летчика, все летчики отмечают, что на этой планете, ну, мы знаем только эту планету, на этой планете абсолютно серьезно усилились ветра. Ну, то есть ветер усилился. Условно говоря, 30 лет назад как были ветра в атмосфере. Сейчас говорю про атмосферу. И сейчас какие ветра. Скорость ветра, скорость воздушных потоков, непредсказуемость, турбулентности появились в гораздо большем количестве. Ну, это вот просто так. Да? Значит, первое. Поэтому вот эти циклоны, антициклоны, они идут чаще, больше и труднопредсказуемо. Понятно, да?
Да.
На этой планете возмущение атмосферы достигло неслыханных прежде высот. А? Да. Нет. Хотите движение? Я вам скажу, движение? Какое движение? Откуда берется движение? Какое? Откуда? У меня нет карты. У меня ее все равно нет. Хочешь, покажи мне карту? Давайте. В движение, товарищи.
Подъем. В движение.
7 баллов. А я вас сильно поздравляю. Снег. Ну, снег. Ну, и что, что снег? Тихонечко, тихонечко. Ладно, я не вижу причин при снеге вот так вот это самое. Начинают объезжать. Все, у кого,
а вы на машине приехали?
Все, у кого там какая-то сраная хондочка с полным приводом, начинаете объезжать на поворотах, через встречную, наглеть. Ребята, успокойтесь. Все вырастает по своим веснам, местам апрель. Придет апрель, мы ваши сраные хондочки будем видеть в зеркале заднем настолько далеко, что даже не поймем, что это хондочка.
Своего мотоцикла, да?
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 5 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Полный список победителей я читаю по тексту. Что там, газета «Руши»? Где я распечатал? Нет, Ти-Джорнал. Ти-Джорнал. Итак, поехали.
А?
Да. Что?
Да, я тоже.
Ты можешь тоже? Да, давай.
Могу.
Говори.
Лучший фильм «Форма воды».
Не, давай я. Да. Лучший режиссер, потому у меня другой порядок, мы потом запутаемся. Лучший режиссер Гильермо Эль Торо, «Форма воды». Лучший фильм «Форма воды». Лучший актер Гари Олдман, «Темные времена». Че, нормально, че?
За роль Уинстона Черчилля.
Ну, это же круто и все. Да. Дальше. Лучшая актриса Фрэнсис Макдорманд. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Вот это надо посмотреть фильм. Вот «Три билборда» я мечтаю посмотреть, например, серьезно говорю. Ну что, когда он уже будет на HD-резке какой-нибудь? А?
Ну, скоро.
Ну, должен же.
Да.
Дальше. Лучшая актриса второго плана. Элисон Дженни. «Тоня против всех». Лучший актер второго плана. Сэм Роквелл. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Мечтаю посмотреть этот фильм, серьезно говорю. Лучший оригинальный сценарий. «Прочь». Лучший адаптированный сценарий «Зови меня своим именем». Лучший анимационный фильм «Тайна Коко». А, я смотрел его. Я смотрел, ходил в кино.
Ну, понравилось
ходил, фактически. Да, там такая, культ мертвых такой, и все это такое. «Тайна Коко». Ну, конечно.
Но я должна сказать, что...
Сходи.
Это полная статья из Википедии переписана. Но.
Я читаю Ти-Джорнал.
Ти-Джорнал. Ну,
лучший документальный фильм «Икар». Это про Родченкова. Родченков...
Сергей, смотрите, что а лучше... Так? А, да, да,
Икар. Все. Родченков взял нам Оскар, Родченков взял нам Оскар, значит, за это самое. Про него сделали фильм, понятно, о чем я говорю? Лучшие костюмы. «Призрачная нить». Лучшая работа художника-постановщика. «Форма воды». Лучший грим. «Темные времена». Лучший монтаж. «Дюнкерк». Лучший монтаж звука. «Дюнкерк». Лучший звук. «Дюнкерк». Лучшая операторская работа. «Бегущий по лезвию». Это Роджер Диккенс. «Бегущий по лезвию». 2049. Лучший короткометражный анимационный фильм. «Дорогой баскетбол». Документальный. «Рай». Ну все. Нет. Ну все. «Фантастическая женщина». Фильм на иностранном языке. «Фантастическая женщина». Внимание. «Наша нелюбовь нифига не взяла». «Фантастическая женщина» взяла. «Фантастическая женщина», я так понимаю, это трансгендер. Вот. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Настя, внимание, слушай меня. У нас есть «Нелюбовь» фильм, с которым мы туда покатили. А трансгендер чилийский влюбился... Там была любовь. Трансгендера и мужчины. Это был Адюльтер. Найди мне «Фантастическая женщина». Ну что это за женщина?
«Фантастическая женщина».
Да, «Фантастическая женщина».
Хорошо,
«Фантастическая женщина». Мне нужен сюжет. Давай. «Фантастическая женщина» в Вики. Быстро. Давай. «Фантастическая женщина». «Фантастическая женщина» Вики. Я хочу сюжет. Я хочу понять. Вики. Да. Я уже нашел. Очень быстро. Очень быстро. «Фантастическая четверка» у меня почему-то выскочила. А почему четверка-то? Эх, черт.
Давайте, спасибо. «Уна Мухер», «Фантастика», фильм, драма 17-го года, поставлен чилийским режиссером Себастьяном Лелио.
Да.
В кинопродукции с кинематографистами
Чили, США, Германия, Испания. Основной сюжет фильма — история официантки Марины, ради которой ее возлюбленный Орландо, старше ее на 20 лет, ушел от жены. Однажды вечером, после бурного празднования дня рождения Марины, Орландо умирает. Воспринимая Марину как источник всех своих проблем, жена Орландо не пускает ее даже на похороны. Делает все, чтобы выселить Марину из квартиры, которая принадлежала Орландо. Однако это не все, с чем придется столкнуться Марине. Она транссексуал. И как когда-то боролась за право жить как женщина, теперь отстаивает право на скорбь, доказывая, что она... фактическая женщина и практическая вдова. Она вдова. Кто ее играет? Можно посмотреть? Марина. В ролях.
Марина Вега.
Даниэла Вега.
Давайте посмотрим, она была, это женская женщина или нет?
Женская женщина.
Даниэла Вега?
Да.
Сейчас мы все это проверим.
Даниэла Вега.
Вега.
Так. Фото. Давай быстро.
Ой,
говори.
Тут все на... так.
Не по-русски?
Трансгендерная актриса.
Смотрите
на ее картинку.
Я прусь, мать. То есть настоящего
заметно.
Трансгендера нашли?
Да.
Настоящего трансгендера. Да. Ну все. Против такого наше кино никакое не годится. А у нас кто трансгендер? Дайте нам трансгендеров.
Кто у нас трансгендер?
Ребята,
я даже в корейскую Харису, я знаю, певица трансгендер.
Для того, чтобы бить всех на международном рынке.
Ни одного нет.
Нам нужны нормальные трансгендеры.
Да.
Нормальный, патриотически мыслящий
трансгендер.
Россия нуждается в патриотически мыслящих трансгендерах.
Желательно пара. Это было бы сразу уже больше.
Пара. То есть он бывшая женщина, а стал мужчиной.
Мужчина, да.
А она бывший мужчина, ставший женщиной.
Чтобы у них была дружба.
Кристина мне пишет, что уже есть в HD нормальном качестве 3 билборда. Спасибо большое, Кристина. Все, я найду. Спасибо. Не
а
надо.
Транссексуала нет нормального.
Да, транссексуал. Нам нужен транссексуал, товарищи. Да. Нам нужен. У нас осталась одна проблема, как вы понимаете. Мы по всему всех бьем. Вы же знаете. Что. А где эти телефоны, куда они делись? А вот они. Значит, мы по всем вопросам всех легко и непринужденно бьем. По всем вопросам. Но в трансгендерах мы подкачали. Кого-то надо сделать трансгендером из актеров. Почему нельзя? Давай подыщем.
Давайте трансгендер российские актеры. Напишу трансгендер Россия.
Напиши. Трансгендер Россия актер. Нам нужен нормальный... Тогда мы всех побьем. Понимаете, в чем дело? Надо... Или кого-то сделать трансгендером. Не знаю, Машкова или кого?
Кого-нибудь.
Сделать тетенькой.
Кого-нибудь.
А кто больше подходит? Я не очень разбираюсь в актерах. 7373948, подскажите, пожалуйста, кого сделать трансгендером? Мне кажется, это очень правильно. Нужно сделать кого-то трансгендером, ее мужиком, а его женщиной. Тогда мы между ними начинаем роман.
Вы знаете, я сейчас вам страшную историю расскажу.
Не страшно, и побеждаем на следующем Оскаре.
Не страшно, да? Да. Живу недалеко от Дарвиновского музея.
Что ты говоришь?
И когда вот у меня...
А, да, это правда.
Да. Да. Когда моей дочери исполнялось 5 лет, я решила, что надо отметить это как праздник, там подружки уже появились.
Ее, а я еще...
Да, да, я решила пойти в музей. А мы до этого там бывали, и однажды мы примкнули к экскурсии. Знаете, как бывает, в музей идешь, а там очень эмоционально рассказывает экскурсовод, и ты такой
та-та-та-та-та,
и за ним идешь.
Но люди, которые идут за экскурсоводом, заплатили
деньги. Да, 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 начинается.
В отличие от вас.
Да, да, но мы буквально...
Анастасия
Эдуардовна. На 5 минут. Мы на 5 минут... Оценили.
Мы немножко украли.
Оценили, хорошо, да. Хорошо, да, да. Но хорошо. Надо было остановить экскурсию, заплатить срочно. Да, не, закрыть глаза, уши и так далее.
Скажи же.
Да. Я заметила, очень мне понравилось, как вел экскурсовод.
Да.
Я потом подошла, увидела, когда мы одевались, я увидела, что там группа заканчивает, узнала, как зовут, и думаю потом себе, найму-ка я, Катя, там про бабочек, он про насекомых рассказывал. Мужик, найму-ка я Катя. Собрали 5 девчонок, там пришли все мамы, и пошли на эту экскурсию.
Оказалось,
потом,
он трансгендер.
Потом мы уже в ресторане, когда ели там в кафе, все что-то мамы...
А вы взяли экскурсовода с собой?
Нет, уже закончилась экскурсия, и мне одна мама самая, которая со мной на короткой ноге, она говорит, а ты знаешь, кто это вот вел? Я говорю, ну, а что? А она говорит, ну, это дяденька, который раньше был тетенькой. Я, честно говоря...
И чего?
Я ничего, нет, вообще, в принципе, сейчас уже ничего. Но в тот момент я очень сильно удивилась.
Себя передернула.
Нет.
Ты оказалась...
Я округлил глаза. Нет, я не ожидала просто.
Ну,
мне скажут, что вы тоже бывшая женщина. Например,
про меня.
Удивлюсь, да, правда.
Я бы этому не удивился.
Не то чтобы... Ничего не поменяется. Вот. Но я округлю глаза. Все-таки я скажу, ну... Неужели? Как же так? И потом я говорю, я потом, у меня же кусок в горло не лезет, я говорю, а как это? А вы-то откуда знаете это вообще все? А они говорят, а он, узнали, он на шоу ходил. А я телек не смотрела, а эти тетки все смотрели.
Да.
Он ходил на шоу. Сначала к этой Ханге там, потом, ну и уже сейчас перестал.
Ах, вот
уже,
это то есть
20
что?
Лет как прошло, а он все, ну,
была
как
программа про это, была программа про это, которую вел Гурнов Александр.
А я хотела бы про то.
Да, про то, да.
Ну вот.
Про это.
И вот у него...
А он ее не вел,
Нет, у нас есть такие люди вполне себе, они живут и работают.
Зачем ты сейчас пугаешься и хлопочешь так, как если бы тебе было что скрывать? Ты как-то...
Наоборот, я обнажила всем душу.
Ты взволнованно говоришь так, как если бы тебе было что скрывать. Как тебе не стыдно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, про актеров. У нас два варианта есть, кто мог бы сыграть.
Давайте.
Из современных, это Безруков.
Безруков, он мог бы сыграть все, что угодно, потому что он очень
играет. Да, ну и старых Джигарханян.
Джигарханян мог бы быть тетенькой. А, подождите, но ведь тетенькой был Калягин, если я не ошибаюсь уже.
Ну да, может быть, и остается.
Джигарханя, ну в этом смысле сложнее. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я думаю, Панин не против каких-то экспериментов над тобой.
Панин, и все, и тогда мы побьем всех на Оскаре, спасибо вам большое. А почему у нас нет до сих пор таких трансгендеров? Почему? Почему у нас их
не родит вопрос. Земля русская.
Не родит трансгендеров земля русская. Да. Скальпель русский не родит трансгендеров. Скальпель, мать, это не земля, это не от земли идет, а от скальпеля. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай.
У нас полно прекрасных актеров и по жизни на закрытых вечеринках. Ну, хотя бы госпожа Наполи можете там ввести. Но у нас похлеще есть.
Да.
Панин, например, который мог бы это...
А почему...
Планетные собаки.
Почему вы... Объясните мне ваш сдержанный энтузиазм и одновременно скромное похихикивание. Объясните просто, мне интересно.
Ну, послушайте, у нас все есть. Просто вы поймите, у нас недавно тут вышли замуж друг за друга двое людей.
Да.
Хотели страну обрадовать, так генерал на лестнице.
Ну, понимаете, мы скоро...
Вы чувствуете, что... Скажи, Наполе, Яндекс не знает.
Мы отсталые, можно сказать, мы отсталые люди. Николай, вот слушайте меня.
Женщина.
Вот мы марокканцы какие-нибудь, алжирцы. Вот мы остались в этом каком-то отсталом закуте, каком-то сталом.
Нет, мы должны как Чечня объявить, что
разрешите вопрос задать.
Давайте,
вот,
давайте.
Вы вспомнили эту песню,
да.
«Дьявол», это, ну,
да.
«Человек-амфибия», это
да.
наш
да.
знаменитейшая, где там... Ну, не буду перечислять.
Я тоже.
Его крутили с утра до вечера, как раз в этом же, в 70-м или в 71-м году, там два раза была эта Керчь и холера. К Как вы убежали из Керчи? Я там, я говорю, дважды через обсерватор проходил. У нас первый
раз прошел через обсерватор. Прошел через обсерватор. Все время просил добавки кислой воды.
Три недели мы лежали.
Три недели.
Ну, там две недели настоящая, потом неделя контрольная. Ничего не страшно, да. Мичман спился. Который там перепутал все анализы.
Нет, вы сейчас нас сбиваете.
Это меня обвиняет в том, что я ухожу от темы.
Я не ухожу от темы. Я лежал три недели и непрерывно, к удовольствию врачей, гадил им в пробирку. Вот и все, потом меня выпустили, и все, и дело с концом. Посадили на поезд. Нет, человек меня спрашивает, как я ушел от холеры. Я ушел от холеры фактически ногами. Нас посадили в поезд и все такое. Но я не собираюсь менять тему, товарищ. Хотя уже бы не мешало и поменять, да?
Да.
Хватит, поехали дальше. Слушай, я хотел рассказать о Гребенщикове. Он в реанимации. Вот это плохо же. И вот мне кажется, что надо как-то переживать.
Да?
Надо как-то переживать.
Нам ничего не говорят.
Не переживаем. И ничего там сказали, говорит, свечку.
Нет, мы сидим в коридоре.
Нет, за него сказали, свечку за него поставьте, сказал какой-то человек.
А?
Да, я тебе сейчас серьезно. Мы звонили вчера, говорит Москва, его сподвижникам. И его сподвижники сказали, вместо того, чтобы спрашивать... Свечку за него поставьте.
Как японцы. Знаете, как японцы говорят?
Не знаю.
Они реагируют. Да, очень эмоционально.
Да. Значит, свечку за него поставьте. При том, что он как будто бы человек каких-то восточных культов.
Ну, да.
Придерживающийся...
Он всего придерживается.
Он всего придерживается, да? Ну, как хорошо. Значит, смотри. Музыкант Борис Гребенщиков госпитализирован в реанимацию. Это я читаю по тексту Ньюзрукома. Значит, госпитализирован в реанимацию. Это утверждает «Комсомольская правда», кстати, со ссылкой на «Комсомолку». Информацию со ссылкой на источники также подтверждает агентство «Росбалт». Данные противоречивы. У него либо проблемы с сердцем, либо пневмония. Пневмония, кстати говоря, очень серьезное заболевание. Очень серьезное, вопреки сложившимся в последнее время представлениям. На самом деле, серьезно. Значит, директор группы «Аквариум». Максим Ланде, основная причина смерти в некоторой эпохе до открытия антибиотиков.
Ну, это же эпохи, мы же в другую
эпоху. Пневмония. Ты же не знаешь, как он принимает антибиотики или нет. Может, ему Шива запрещает принимать антибиотики. Откуда ты знаешь? Гребенщикову.
Будем надеяться, что не запрещает.
Да. Ну, слушай, значит, спасибо за беспокойство. Помолитесь о здравии, либо... свечку пойдите поставьте. Мне кажется, это он нам сказал. Почему-то говорят, что КП он сказал. Нет, по-моему, это он нам сказал. Значит, вопрос. Реанимация вещь хорошая, там следят за всем, там хорошо. А если бы он был с концертом, то расхворался бы еще сильнее, а так он лежит в реанимации, и это очень хорошо. Говорят люди вокруг него. Слушайте, у нас нет, конечно, данных никаких о Гребенщикове, насколько я понимаю. То есть мы с вами не можем судить, обстоятельно о том, что с ним происходит. Нет. Данных у нас с вами нет. Вот
но мы за лентой следим.
То, что я сейчас рассказал. Да. То есть, когда он умрет, мы будем знать первыми. Правильно? Ты следи за лентой. Смотри все время. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Знаешь,
для меня Гребенщиков – это комфортное русскоязычие. Видимо, единственное в своем роде – это где человек умеет все. Где он объемлет все и вся. И, конечно, это маэстро. Вот. Но дело в том, что вот такая оценка его значимости присуща не только мне. Это мы, поколение 65-го года, 70-х, были на его квартирниках на улице Вахтангова, где он останавливался каждый раз, будучи в Москве. И я держу кулаки за этого человека, потому что он, помимо абсолютной харизмы, помимо всего и вся, он еще и создал те нити золотые, с вашего позволения, извините за банальность,
да,
которые связывают классы, народы и вообще весь русскоязычный мир.
Дайте мне пример, дайте мне одну-две песни, которые вы полагаете такими краеугольными, основными.
Потрясающая песня «Навигатор», «Голубой огонек», «Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком».
Да.
Значит, то турки строят муляжи Святой Руси за полчаса, Хари Кришна ходит строем по Арбату и Тверской. Я смотрю на это дело с древнерусской тоской.
Я понимаю. Хорошо, спасибо огромное. На самом деле вы существенно образованнее меня в музыке, Гурген, поэтому я признаю свое невежество. Я признаю свое невежество. И это еще связано с тем, что Гурген жил здесь, в МСК, в то время как я слонялся по гарнизонам. Поэтому я не мог быть на квартирниках у Гребенщикова, и поэтому мои познания... «Сидя на красивом холме» тоже очень красивая песня.
Он еще пока жив, поэтому...
«Волки да вороны». Он пока жив, он пока жив, он в реанимации. Он в реанимации. Мы не должны пока его хоронить. Хотя можем, кстати, заготовочку такую забабахать, да и все. А?
Предварительно.
В хорошем смысле. Я не знаю его ни как музыканта, ни как личность. И мне поэтому приходится учиться у вас. Я с удовольствием у вас учусь. В том смысле, что... вы поймите, сказать, где-то моя нервная ирония, она не связана с предубеждением против этого автора, исполнителя. Я наоборот, как бы за него. Но я его совсем не знаю. Ни его творчества, ни его самого. Виделся с ним всего один раз, я говорю, и разговор был...
И вы говорили, что он такой был сумрачный.
Он был сумрачный. Разговор, может быть, состоял из одной, двух, трех фраз. Наконец-то! А как произошло чудо? Как произошло? Выдернули кабель. Питание. Негодяи! Это был не я. Обратите внимание. Это был не я. Враг проник к нам и перекусил кабель. Сейчас я уже боюсь дышать на это. Все, компьютер есть, братцы, начинаем работать теперь по-серьезки. Значит, хорошо. Я должен сказать, что Гребенщиков... Да, почему они там голые? Можно спросить?
Где? В реанимации. Мы это узнали сегодня, да.
Русские люди... Внимание, это очень важное отличие наше, тоже цивилизационное. Русские люди, зачем-то попав в реанимацию, раздеваются догола. Об этом задает вопрос православный мир. Православие и мир. Правмир. Вы знаете правмир, сайт?
Конечно,
знаете
правмир? Все значит,
Гребенщиков,
люди,
Гребенщиков, почему мы прочитали? Гребенщиков в реанимации. Так. И тотчас мы прочитали статью в «Правмире». Почему в российской реанимации положено лежать голыми? Мы не понимаем. Наталья Костарнова или Костарнова пишет об этом в православии, имя правмир.ру. Попал в больницу, раздевайся догола. Зачем это? Для чего это делать? Никто не знает. Они разнополые, там люди в реанимации, люди разнополые. Все голые, должны вставать с постели, когда им по нужде, и идти садиться. Сейчас, секундочку, расскажу. Нонна Ивановна провела в реанимации, это пример, в правмире, совсем немного времени. Приступ купировали, перевели женщину в отделение кардиологии. Однако, честно вам признаюсь, еще до переезда во Францию, когда я работал доктором в одной из московских больниц, меня эти голые больные в реанимации не шокировали. То есть в России, когда ты живешь в России, тебе кажется, что очень правильно, что люди в реанимации все голые. Но теперь мне есть с чем сравнивать, говорит Мария Правмиру. Я понимаю, есть врачи забубенные, у них мощная профессиональная деформация. Но для них люди – это просто тела. Ну, холодные, голые и так далее. Но самим людям, они же беспомощны, и им отказывают в уважении. В реанимации к тебе, как правило, вне зависимости от возраста, обращаются на «ты», и ты голый, и тебе хамят. Тебе хамят. Это обычай. Это обычай. Значит, я не знаю, почему, откуда берется этот обычай, почему? Кто-нибудь знает? Тогда скажите. Слушайте, значит, после Кесарева я лежала в реанимации, голая, 3 дня просила сорочку. Будучи медработником, более того, акушером-гинекологом, также голой перевели в палату. Система гнилая нас свозь, говорю, как врач, и так далее, и так далее, и так далее. Да, еще где-то они здесь встают на ведро, они встают на ведро, значит, и все голые. То есть там какие-то господа, ну, например, Гребенщиков, условно говоря. Понимаете, они все голые, сидят на ведре, там, крякая и напевая что-то такое, понимаешь?
Родственников не пускают, родственникам не дают информацию. Я уж про отношения... Дети, когда там лежат, и, значит, мама и папа там сидят под дверями, тоже их, значит, только после 17 приходите и так далее потом, значит, а при этом врачи сами боятся что когда у них же реанимация, у них же сложные случаи, бывает, что люди и умирают. Да. И тогда приходят родственники, начинают на них давить. То есть,
опять
того, что...
старая песня. Зарплата никакая. Ой. Людей не хватает. Почему в реанимацию сейчас молодежь не идет? Потому что знают, что это очень тяжелый труд, такое напряжение. Ребят, мы сейчас не спрашиваем про ваше напряжение. Ребят, просто извините, ну правда. Ну сейчас каждый расскажет про напряжение. Знаете, на самом деле наибольшее напряжение, там, я не знаю, на каком-нибудь посту РВСН, когда они следят за кажущейся целью им, правильно? Давайте не будем рассказывать друг другу про напряжение. У всех напряжение. У всех напряжение. Даже кирпичи кладет чувак, и у того напряжение. Понятно? И спина болит. Дайте, без напряжения. Мы спрашиваем следующую вещь, простую. Почему в русских реанимациях люди лежат голыми? Раз. Почему они обнаженными ходят в туалет в русских реанимациях? Если у них есть сила встать, они обнаженными ходят в туалет друг при друге и при медперсонале. Почему им всегда хамят в реанимации, говорят в лучшем случае только на «ты», а обычно еще и издевательски хамят? Почему? Ну, вот это простой вопрос. Простой вопрос, товарищи. Никакого другого у меня нет вопроса. Все вы делаете хорошо, все вы молодцы, но зачем хамить и раздевать людей? Ну, просто тупо вот такой вопрос. 7373948, алло, здравствуйте.
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 Дело в том, что уже подготовка к моргу, видимо.
Ну, может быть, понимаете, но это неуважение. Но это неуважение. То есть именно там, когда ты достигаешь беспомощного состояния, когда ты достигаешь беспомощного состояния, и тебе, например, надо сказать, сколько бы ни было лет тебе, ну, чё ты здесь сидишь, ну, чё ты, подвинься, ты. Вот так разговаривают они. Но зачем? Зачем? А какой смысл? Какой смысл? Смысла никакого, понимаете? Значит, хорошо, мы будем читать статью из «Православия и мир», «Правмир», про голых русских в русских реанимациях, а после новостей. Договорились? Погнали.
Подъем.
Сайт «Правмир» — это, насколько я понимаю, «Православие и мир». А может быть, «Православный мир». Ну, что-нибудь в этом роде.
«Православие и мир».
«Православие и мир». Очень хорошо. А обращает внимание на скотство в русских больницах. И мы обратили внимание на эту публикацию тоже, но она пришла, так сказать, вовремя, одновременно с известием, что Борис Гребенщиков находится в реанимации. И мы обратили внимание на публикацию, которая говорит о том, что в русских реанимациях больные голые, они также голыми, если есть силы, встают и идут в туалет друг перед другом, и к ним издевательски, хамски обращается всегда персонал. Ну, всегда на «ты» и всегда хамски. А, значит, почему... Почему это так, мы не можем понять. Мы не можем понять, может быть, какая-то специфика есть, но там медицински легче, ну, правильнее человека встряхнуть, может быть. Ты скот там, мразь. Ну, как-то так. Ну, и он сразу раз такой, и это самое, ха-ха, и вроде бы уже, ну, на выздоровление пошел. А? Нет? Ну, мне кажется. Голый стоит. Встань передо мной, как лис перед травой, скотина мерзкая. Он такой, я, да, что, вот он я. И смотришь, живой, а так бы помер бы. Понимаешь? Ну, я не знаю. Вот пишут, значит, люди, которые работают в разных местах, и «Правмир» как раз берет у них интервью. Зарубежный опыт. Реанимации открыты для посещения родственников много десятков лет. За рубежом.
Угу.
Люди приходят, просто приходят люди навещать.
Постоянно.
Здесь Миша, в США, Германии, Великобритании, Франции родственники и друзья могут посещать больного с некоторыми ограничениями по времени. Но с некоторыми ограничениями. То есть они могут посещать, просто приходят и все. Пациентам реанимационных отделений выдают специальные рубашки, которые легко можно снять или порезать. То есть они в одежде. Если есть возможность, как правило, женщин и мужчин размещают отдельно. Между койками стоят ширмы. Люди не видят в реанимации друг друга. Понятно, да? А есть принципиальная разница в подходе к больному в реанимации, в блоке, да везде. Во Франции и в России. Объясняет медсестра одной из клиник Парижа Мария Борисова. Мария Борисова переехала во Францию
и сделалась там
медсестрой. Она и здесь была медсестрой. Когда учат на медсестру во Франции, существуют такие понятия, как достоинство больного, его стыдливость. Они чрезвычайно важны. Если ты можешь пройти экзамен, если упустил что-то из технического знания, но если ты на 2 секунды оставил человека голым на кровати, значит, ты экзамен не сдал. значит, ты не уважаешь больного, и ты не сдал экзамен. Когда ты раздеваешь больного по необходимости, занимаясь низом, ты закрываешь верх. Когда занимаешься верхом, ты закрываешь низ. Значит, и так далее. Да? Родственников в палаты пускать можно. Никто почему-то не говорит ни про септику, ни о септику, ничего в связи с родственниками. Все знают во Франции, Соединенных Штатах, Великобритании, в Германии, все знают, что основные инфекции, самые опасные, внутрибольничные. Внутрибольничные.
И мы это знаем тоже.
Внутрибольничные инфекции самые опасные. Внутрибольничные. Конечно, если человек приходит с открытой формой туберкулеза и кашляет на больных в реанимации, то это фигово. Но если это не так, то самые опасные инфекции, которые подхватывают, собственно, люди, это внутрибольничные. И внутрибольничные инфекции не реагируют ни на какие антибиотики и так далее, и так далее. Они самые злые. Ну вот этого и надо бояться. То есть больница убивает и заражает. Больница. А не приходящие родственники. Но почему-то в России принято издеваться над людьми в реанимации. Ну, я не знаю, может быть, какой-то обычай национальный, не знаю. Ну, может быть, так действительно, что
ну, так оно легче лечить
как-то. Легче лечить, когда ты хамишь. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр Щелкова.
Здравствуйте, Александр.
Вы знаете, я в 2000 году, у меня мама лежала в реанимации, город Барнаул.
Да.
Вот. Никаких там запретов нет по посещению.
Вот. Видите, в Барнауле совсем другие традиции.
Да, никакие, да. Я спокойно приходил, приносил еду, вот. Голые, да, лежат, они там, но они лежат для того, чтобы, понимаете, там постоянно трубки, она у меня без сознания была.
Да.
Постоянно на трубки снимать, вставлять там.
Вот. Я понимаю.
Ну,
я
наверное, из-за этого.
Да, 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 все хорошо, все хорошо. Вы на стороне медперсонала, я понял. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя. Ну, что я могу сказать? Ну, основная причина, ну, на самом деле одевают, конечно, сорочки, но на самом деле могут не одевать, если идет, особенно у сердечных больных, потение. Сильно потеют.
Да.
Сильно потеют.
Ну, что это, когда поэтому... православие и мир вот это пишет лажу, правильно? Этого нет. Просто мы придумали.
Конечно, конечно, все. Конечно. Этого конечно. Нет. Это просто, ну, сильно. Вы представляете, когда сильные потения, это, ну тяжело и для врачей. Вот легче действительно подержать так.
Ну, все так. Чтобы... Мы тогда говорим наоборот, что у нас все хорошо, лучше, чем во Франции. Нет, огромное уважение.
Говорю, спасибо Бог. Да? Ничего нет. У нас хорошего нет.
Огромное уважение к больному. Никогда не тыкают, не хамят. Ничего, все делается...
Ну, во-первых, я вам скажу. Давайте. Во-первых, то, что на ведро сажают, это чушь полная.
Чушь полная.
Во-первых, то, даже там просто, не дай бог, что-то там сердцем там на коляске возить будут, и никакого ведра... Это... Я, ну, не знаю, может, деревня где-нибудь, я не знаю.
Я понимаю.
Может. Ну, я да, понимаю. Да, то, это чушь полная. Ну, хорошо. Я как... Ну, вы мне можете не верить, потому
нет,
что
я... Нет, я вам верю. Вот как раз вам я верю. Может быть, единственное...
Я
ты вам не это, и но... Рошалю. Вам и Рошалю. Два врача. Все. Всем остальным не верю. Понимаете?
Ну, все.
Ну, все, спасибо. Хорошо, погнали дальше. Мы должны в траурную и такую фунебре ситуацию погрузиться, такую фунеральную. Спустя десятилетия с момента смерти Иосифа Сталина, его последние дни, часы окружены ореолом таинственности. Могли ли врачи... Ты читала эту статью или нет? Давай рассказывай мне.
Да.
Давай, она читала эту статью, расскажи.
Мне
давай,
достаточно было фотографии, и когда несут тело с гробом, я тут же вспомнила, что я не посмотрела еще эту комедию.
Комедию
ужаснулась
надо посмотреть.
Этому,
комедию надо
что
посмотреть.
Я ее не посмотрела. Дальше читать
значит,
не стала. Да.
Значит, секундочку. Сталин в компании Маленкова, Берии, Булганина и Хрущева, кто бы это ни были, какие-то дядьки, посмотрел фильм в кремлевском кинозале. Затем пригласил их на ближнюю дачу. Это что, на Соколе, который? Что, да?
Наверное.
Между Соколом и аэропортом вот эта ближняя дача. Нет? Какая ближняя? Где состоялся весьма скромный банкет. Очевидцы утверждают, что Сталин выпил на нем немного вина, разбавленного водой. Понятно? А как чистый эллин, древний эллин. Понятно? Ты знаешь, что древние эллины считали признаком варварства людей фракийцев они считали варварами. Ровно на том основании, что фракийцы вино пили, не разбавляя водой.
Я тоже их считаю варварами.
Ну и все, фракийцев, да?
Да.
Я по-настоящему сам фракиец, поэтому мне...
Ближняя дача,
это мне рядом... сделалось неловко.
Со станции метро Славянский бульвар, фракийцы. Сергей. Я вот тут смотрю, это недалеко откуда. Нет, между Кутузовским и Минской. Да-да-да, вот там вот где...
Гости Сталина разъехались под утро 1 марта. Под утро. Но это был привычный режим для Сталина. Он всегда работал по ночам, уходя спать на рассвете. Уходил в хорошем расположении духа. То есть это обычный его режим. Он на рассвете ложился спать. Более того, он приказал охране тоже ложиться спать. Чего раньше за вождем не было замечено. Редко спал долго. Как правило, к 11 от него уже поступали первые распоряжения. Но 1 марта никаких сигналов. Пауза продлилась до самого вечера. Причем около 18 часов в комнатах, которые занимал Сталин, загорелся свет.
Чего это? Вам смешно? Нет?
Да.
Что я так и вижу эту картину, когда часовые стоят друг
друга. Оказывается, локтем. Сотрудник охраны Лозгачев зашел в покой Сталина. Вождя он обнаружил на полу, брюки его пижамы были мокрыми. Сталина колотил озноб. Он издавал нечерноздельные звуки. Судя по включенному свету и найденному на полу часам, Сталин, несмотря на ухудшение состояния, еще какое-то время мог двигаться, пока без сил не рухнул на пол. В таком положении он провел несколько часов. Остается загадкой, почему вождь не предпринял попыток вызвать охрану. Как почему? Товарищ, он не мог. Если он мог бы, он бы вызвал бы, он не мог вызвать. Что происходило дальше? Значит, прибывшие к 3 часам ночи Берия и Маленков заявили, что Сталин просто принял лишнего на банкете. Ну и так далее. Но они знали, что он не принял. Врачей пустили к Сталину тогда, когда у него уже не осталось шансов выжить. К девяти утрам 1 марта, то есть он больше суток провалялся, появляется бригада врачей во главе с одним из лучших советских врачей и терапевтов Павлом Лукомским. Медики ставят диагноз инсульт, констатируют паралич правой стороны тела, потери речи. «Отца убили!» — кричит Василий Сталин. «Отца убили! Отца убили!» Да, вероятно, он прав, потому что были потеряны золотые часы после инсульта. То есть он после инсульта валялся сутки там на полу или на диванчике, или где-то еще, а все говорили, ну ничего, это он напился, сейчас он отойдет, и все будет хорошо.
Безобразие. Понятно? Мы бы такого не допустили.
Мы бы?
Нет. Да.
Ты бы?
Никто из нас.
Ты бы? Все... Я бы вошел бы, а ножка бы его душила бы своими пальцами. Ты дышишь, а я бы помог бы.
Да.
Мы бы такого не допустили.
Тебя в том смысле. Зарепрессированных, да? Еще бы мы приговаривали. Нет, мы так не можем.
О тяжелой болезни вождя народу сообщили 4 марта. Сейчас две даты. Сейчас в начале марта. Это смерть Сталина, которая продолжает обсуждаться. Значит, и опять публикации новые. И день рождения Горбачева.
Да, и день рождения Горбачева, которому 87. И очень многие, ну, несколько человек, кто в ленте у меня там... опрашивали своих, значит, подписчиков, как вы к нему относитесь. И там есть какая-нибудь Марьяна Наумова, допустим, которая говорит, да. Он там, ну, не мразь, ну, в общем, в этом
смысле.
Да, что там как бы такое дело завалил.
Марьяна Наумова, она совсем маленькая девочка.
Она уже, знаете, с какой маленькой девочкой? Это она была маленькой девочкой 5 лет назад, когда ей было 14 лет. Она уже сейчас большая девочка, она там занимает позицию, она такая, в общем, такая там медийная фигура, которая будет расти.
А кто ее сделал? Таковой. Я.
Вы.
Ну хорошо.
Да, я помню.
Мы ее звали все время на передачу. Скажи, с 14 года мы ее звали. Да. Скажи, пожалуйста, значит, я тебя прошу представить голосование. Было бы плоско и слишком пошло спросить, как вы относитесь к Сталину, и как вы относитесь к Горбачеву. Может быть, столкнем их?
Надо,
каким-то образом.
Ну да, таким личностью.
Нет, давай по очереди. Может быть, по очереди. Давай по очереди. По очереди или столкнем в одном голосовании?
Столкнем в одном. Чего
столкнем в одном голосовании. Да. Сейчас, да. Когда мы с вами говорим... А у меня нет голосования. Это же очень смешно. У меня его нет. А?
Нет,
не знаю.
Не может такого быть.
Не может такого
голосование
быть.
Голосование должно быть.
Где-то у меня где-то должно быть голосование. Ну, может быть даже. Я не стал бы исключать. Сейчас, вот телефонное голосование. Вот он, спасибо огромное, спасибо. Все, без вас мы ничего бы не смогли. Значит, давай столкнем их в одном голосовании. А если бы вам предложили выбрать, ну, конечно, с учетом
Но вы больше любите Сталина, вы больше любите Горбачева. Мне кажется, вот так надо.
Не, прикинь, если бы я сейчас их внес в бюллетень на 18-е.
Ой.
Товарищи, все, я отрезал свой гнусный язык. Секундочку, хорошо. Вы...
Ну, вообще можно, да.
Нет, нельзя.
А почему?
Нельзя. Давай, нет, нельзя. Так. Нельзя.
Хорошо.
Давай. А, значит, вы за Сталина или за Горбачева? Если пришлось бы выбирать между этими двумя людьми, если бы пришлось выбирать между этими двумя людьми, вы были бы за Сталина или за Горбачева? Горбачев должен быть первый телефон, потому что он на Г, правильно? А Сталин на С.
А Сталин исторически прежде.
За Горбачева. А, ну да, нет, прежде. Давай, хорошо, первый телефон Сталина.
Да.
Вы за, если бы вам пришлось выбирать, вы бы за Сталина 134-21-35 или за Горбачева 134-21-36?
Голосуем по итогам, да, правления. Очень недавно, да.
Да. Если бы вам пришлось выбирать, ну, правителя для страны, а выбор был бы Сталин и Горбачев, вы бы за Сталина 134-21-35 или за Горбачева 134-21-36? 134-21-36. Люди любят сильных людей, которые причиняют им боль. Понимаешь, в чем дело?
Mm-hmm.
Электорат любит боль.
Я знаю, что такое есть, но я сама никогда бы не... Ну, то есть
электорат,
я никогда не хотела бы, чтобы мне кто-то причинил боль и так далее.
Электорат любит боль и страдания. Боль и страдания. Люди не забывают боль и страдания. Если ты вот кормишь своих детей там пампушками какими-нибудь, там, холодцом, они этого не вспомнят.
Не вспомнил.
А вот если бы ты,
мало обнимал,
порола вдоль спины, а потом поперек, а потом снова вдоль,
вот
а потом снова поперек.
Вот этому я вырос таким хорошим человеком.
Они бы выросли в 30 лет, они бы говорили: мать не давала мне спуску, поэтому-то я хороший человек.
Сергей, знаете, я была Карл Брюлов, я была тут.
Люди любят боль, пойми ты. За боль они благодарны
себе. В семье Карла Брюлова было трое сыновей, он и еще двое.
Да.
А он золотушный был и не вставал там с кровати до 10 лет. А отец всех заставлял рисовать.
Да.
А этого Карла Брюлова он бил так, что тот оглох на одно ухо. И был глухим, да. И потом...
Ему неплохо удавались задницы лошадей.
Карла Брюлова?
Конечно,
я помню. Его итальянцы на руках носили, когда ему 20.
Прекрасных задниц лошадей, гнедые такие. Есть вороная лошадь, есть прекрасная. Это я помню.
Да, известнейшая есть картина,
да,
воспитанница. Хорошо, наконец. Так вот, и он думал и писал потом, что если бы батя меня не бил, писал Брюлов, я бы, конечно, таким гением не стал. При том, что остальные двое сыновей тоже стали художниками, но не такими гениальными.
Не такие,
вспомнит, как
что их не били. Их не били.
Их били тоже, но этого били до оглушения, и вот поэтому он стал гением. Вот я послушав это, я все ходила потом, смотрела на эти портреты и думала, вот если бы его папа не бил, неужели он был бы менее гениальным?
Да.
Ну, у меня есть очевидный ответ.
Не знаю.
Нет, точно таким же был бы гениальным, если бы папа его не бил.
Я не
Насколько
знаю.
Насколько была необходимость в битве?
Может быть, он пробудил в нем благодаря стрессу какие-то качества.
Это точно. Стресс.
Нет, люди любят страдания и изуверство. Они любят, чтобы об них гасили окурки. Mm-hmm. Люди любят это. Я тебе серьезно говорю сейчас. Ты не понимаешь некоторых вещей.
Да я понимаю.
Ты не понимаешь некоторых вещей.
Понимаю.
Смотрите, 68-32 у меня продолжается голосование. Я его останавливаю, потому что на самом деле не меняется результат, несмотря на то, что уже 1000 проголосовавших. Я останавливаю. Спасибо огромное. 1000 проголосовавших. 68%. Если бы была возможность выбора только между этими двумя людьми. Прямо так напиши. Только.
А я уже отправила вам.
Если бы была возможность выбора только между этими двумя людьми, вы выбрали бы Сталина 68%, Горбачева 32%. С днем рождения, Михаил Сергеевич. С днем рождения. 32%. Это очень много. Это очень много.
А вы ждали, что будет меньше?
Еще раз. При том, что люди... Конечно, я думал, что меньше. Я думал, 10 будет за Горбачева. При том, что люди, вообще люди на планете Земля, это не русские, нет, все. Люди на планете Земля любят убийц и изуверов, при том, что люди на планете Земля любят тех, кто об них гасит окурки, об кожу, об лицо, просто об щеки гасит окурки. Люди их обожают, обожают по-настоящему. И память светлую их передают через поколения, что вот был изувер, гасил об нас окурки. Святой был человек, святой. Люди любят изуверов и палачей. Они действительно любят. Значит, при этом Горби берет 32%. Горби великий. Абсолютно. Как он мог взять 32%?
Ну, только на противопоставление.
Ну, я сейчас серьезно говорю. Давайте, 7373948. 7373948. Люди любят изуверов. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
удивительно. Я поздравляю Михаила Сергеевича.
32 это очень много. Это очень много.
Да, это великолепно. В да. какой-то мере да. он мой кумир, зная русскую историю. Он да. первый, кто не допустил крови. Может, по причине своей трусости, но это тоже достойно.
Давайте скажем, что некоторые вещи не выглядят как волевые решения, скорее как да, слабые.
Да, 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 да. Русский организм удивительно распространяется туда, в историю назад.
Да.
Спроси у итальянца, хотели бы вы Кассия или Брута сегодня, они бы просто посмеялись. Даже Гарибальди считали слишком жестким.
Серьезно?
А мы всегда хотим Сталина, понимаете? Но вот мой спич уже подорван, потому что 32% я сам поражен. Это удивительно.
Я думал, за Горби будет 10. Я думал, максимум.
Я думал 3. Значит, очень хороший результат. Это уже, наверное, какая-то усредненная часть тех думающих людей, которые жили при Горбачеве. Они понимали, ведь если бы не Горбачев, вот я вот уверяю вас, до сих пор могла длиться горячая гражданская война. Или хотя бы она была, может быть, не такой длинной, но ужасно, ужасно кровавой. Потому что Милошевич, этот маленький царек, который всего 2 миллиарда имел где-то на иностранных банках, устроил настоящую бойню. Но он начал 4 войны из ничего. Потому что это тень Тита, ничего не значащая. А вот Горбачев, какой бы он ни был нерешительный, он не начал этих войн. Он не отдал приказы вылетать эскадрильям, бомбить и так далее. И вот за это я ему очень благодарен.
Спасибо. Я думаю, что многие так. На самом деле Горбачев не выглядел энергичным. Вот в чем дело. То есть, пойми ты, вот ты же, так сказать, была дитя. Ты была дитя.
Ну, как Горбачев, дитя? Горбачев, очень активно.
Горбачев выглядел как человек, который позволил вещам произойти.
Понимаешь? Я очень внимательно следила.
То есть он не выглядел да. волевым образом. Я тебе объясню. Если бы он волевым образом выглядел, волевым каким-то был человеком, он бы сам говорил, ломал через колено там. Что... Нет, он все время увещевал. Он не выглядел энергичным. Вот это его, вот за это его можно, может быть, судить. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Ничего не хочу сказать плохого о Михаиле, но большинство русских людей, выбирая между предателем своей страны и тираном, выбрали тирана.
А тиран не предатель? Логично. А тиран не предатель?
Абсолютно логично, потому что я с ужасом представляю, если бы такой был, как Горбачев во время Великой Отечественной войны в 30-е да. годы, когда страна поднимал. Что бы с нашей страной было? И был бы живой сейчас этот Михаил.
Нет, почему? Сейчас только не разгоняйтесь. Мне интересно, то, что тиран не предатель своей страны?
Нет.
А почему? Нет. А почему?
Ну, во-первых, давайте
Тиран уничтожает собственных людей как враг. Разве это не предательство?
Секундочку. Во-первых, тогда были межпартийные свары такие, что если
партия была одна,
тебя убьет, то ты должен его убить.
Ну, подождите, партия была одна. Одна. Никакой...
Но внутри партии...
Он уничтожил ленинцев. Он уничтожил ленинцев. Всех ленинцев он уничтожил. Ну, это мы знаем.
Потому что революционеры, которые сделали революцию, они не способны поднимать страну, работать методично на поднятие. Они революционеры. Они воевать должны. Они как Че Гевара. Они должны делать революцию дальше.
То он бы их отправил куда-нибудь. Надо было их отправить действительно куда-нибудь в Африку. Пусть бы они там делали революцию.
Правильно, но, видимо, такое тогда не было возможности,
поэтому вас, их грохнули. У вас стройная абсолютно концепция.
Не абсолютно. В те времена. Ну, что мы сейчас
давайте представим Горбачев. Давайте представим себе, Горбачев приходит к власти, например, в 30-е годы прошлого века Горбачев возглавляет Советский Союз.
Вот у меня его еще... стране Кирдык.
Нет, не думаю. Не знаю. Я не знаю. Он бы, может быть... Почему? Он мог бы спокойно заключить союз с Соединенными Штатами и...
Конечно.
Но почему нет?
Горбачев ни на что не способен. Абсолютно безвольно.
Нет, да? Безвольно. Вот безвольность его многие пеняют на безвольность. Многие пеняют
на безвольность. А безвольность ли это?
Не знаю.
Не знаю.
Может быть, это воля такая, высказанная таким мягким образом. Не знаю. Вот Горбачев в 30-е годы прошлого века возглавляет Советский Союз. Тогда что? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Попробуйте экстраполировать, так сказать. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Виктор из Подмосковья.
Здравствуйте.
Смотрите, бендеровцы, власовцы, полицаи. При Горбачеве что с ними делать? Казнить же нельзя. Это же жестоко.
Подождите, секундочку, но это же было уже в войну появились. Это... Почему они появились? Почему?
Смотрите, не важно, почему они появились, важно, кто они, кто эти люди.
Нет, можно скажу? Подождите, у вас есть дачный участок? Если вы начнете сеять там лопухи, вы лично, репьи начнете сеять, а потом скажете, не важно, кто, откуда они появились. Я вас спрошу, старикан, так ты же сам посеял эту хрень. То есть это же вы сделали, вы. Ну как, ну вы, смотрите. Вы говорите, Сережа, у меня растут репьи. Я скажу, старина, так ты же сам посеял-то.
У нас бесплатные квартиры и дачные участки, благодаря Советскому Союзу, у больше чем у половины страны, наверное. Все Подмосковье в дачных участках,
ну,
бесплатно,
так что?
Которые
ну,
достались.
Что?
Смотрите, когда произошло...
Мы были обобраны в Советском Союзе ради ракет, нас обобрали. Ну подождите, ребят, какие дачные участки? При 17-24 тогда было миллиона квадратных километров, Россия была 24, ну Советский Союз, 24 миллиона квадратных километров. А? Значит, осталось 17, ну, не важно. Значит, и вы 6 сотых считаете наградой, которую вы подняли сами на своем горбу на электричках, таская стройматериалы? Вы что, смеетесь надо мной? Посмотрите, любую другую цивилизацию, которая прожила войну, ФРГ прожила войну, была разбомблена и так далее. ФРГ потеряла много строений, заводов в войне. Много. Они жили в разы лучше русских, в разы, и сейчас, правда, тоже. Ну, так случилось. Понимаете? Зачем вы придумываете? Я просто начинаю думать, что я живу в каком-то другом измерении. Люди придумывают себе сказочку и ходят с этой сказочкой, и когда они ее твердят много раз, она становится правдой постепенно в голове. В движение.
Подъем. Движение.
Я просто в восторге от этих прекрасных людей. Сколько там баллов, никто не знает, потому что никто ничего не знает. Потому что у меня нет, потому что... Настя, быстро.
Да,
ну, сейчас. Ты же не смотришь. Ну, Яндекс открой свой.
Вот.
Яндекс.Карты. Давай.
6 баллов.
Шесть баллов. Расскажи еще что-нибудь. Расскажи, господи.
Мне надо нажать тут и все, сейчас расскажу.
Москва. Сразу нет, же. У меня просто обычно на этом компьютере есть чертова карта, но теперь
На третьем кольце, на севере, на внутренней стороне затруднения. Перед Кутузовским в обе стороны, на третьем кольце затруднения, опять же. Да. Ну, как обычно, я так вот даже не вижу еще. И огромная пробка на МКАДе, на внешней стороне, начиная от, в районе Новой
Лиги. 6 баллов, я вижу теперь. 6 баллов. Разверзли Сочи, в текстильщиках не едет ни тудым, ни сюдым. Надеюсь, что по циферблату очень плохо на третьем транспортном кольце новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, все деньги награжат.
Десять часов шесть минут, понедельник, 5 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настена, смотрим, что там народ наторговал. Давай смотреть. Значит, надо сказать, там, ты знаешь, что из-за войны, алюминиевой и стальной войны президента Трампа падают биржи, и все на свете 3 дня, так сказать, там люди теряли деньги. Все было очень вкусно. 56.91, мы его видим здесь сегодня в понедельник, примерно там же, где видели в пятницу. Мы его видели в пятницу на 56.71, а сейчас 91, это похоже. 69.97 мы видим евро, и 64.57 нефтица, кормилица, заступница, углеводородица. 64.57. Итак, евро-доллар, главная пара 1.2296, как видишь, подпирает 1.23. И биткоинишка 11.535. Он был в пятницу, по-моему, похоже на 11, на 5 единиц почти. Он был как 11-111, вот так примерно. Ну хорошо, ну хорошо. Что-то почему-то. Сейчас, подожди, опять уже подрос доллар немножко. 56,95. Видишь, мы сейчас только что говорили 56,91 в рублях. Сейчас 56,95. То есть можно считать через 57 примерно. Через 57. Хорошо. Слушай, полиция Ванкувера ищет добровольцев, готовых напиться для тестов на трезвость. Полиция Ванкувера ищет добровольцев. Десяток. Им нужен десяток. Которые помогут стажерам в тренировке теста на трезвость. Стажеры-полицейские будут проверять, как бы они за рулем, и как бы к ним подходят стажеры и проверяют. Им нужно приехать в участок, выпить 3 стопки крепкого алкоголя и выполнить задание. Взамен их угостят пиццей.
Коснуться носа?
Не знаю. Не знаю. Взамен их угостят пиццей. Да. И отвезут домой на полицейской машине. Всем желающим придется подписать запрет на вождение автомобиля до конца дня и на уважительное поведение в участке. К тестам допустят волонтеров от 24 до 60 лет без медицинских запретов на употребление алкоголя. То есть, если вам от 24 до 60, вы можете записаться в полицию Ванкувера на то, что вам будут наливать крепкое спиртное, 3 стопки. Что такое? Это 3 дринька, это 3 по 30, то есть всего 90... Там жидкая унция, не помню, сколько она, 28 грамм, не помню, 30, не помнишь?
Не помню.
Ликвид, ну, 30, хорошо, пусть 30. Значит, тебе дадут 90 граммов.
Угу.
Кусок пиццы, и ради этого надо лететь в Ванкувер. Это далековато.
Да.
Я вот ради этого...
Но интересно. Такой опыт.
Смущающая простота этого опыта. А потом что делать?
Тебе дадут... Просить убежище, что ли? Иммиграция в Канаду, телефон миллион. Я как сейчас помню, в метрополитене в Петербурге в 90-е годы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Святые люди, ведь у нас такие тесты в любом отделении милиции могли бы собственными силами провести.
Конечно.
Выпить спокойную пиццу, съесть. А еще
полицейские могли бы сразу, слушай, полицейские могли бы сразу тоже присоединиться. То есть всем
нет, они бы это и делали бы. Они бы это и делали сами. Еще денег бы списали под это дело. А они святые, как деньги. Ищут молодежь. Кто интересно, придет выпьет у нас эту пиццу съест?
Ну, я думаю, что Николай, знаете, мне кажется, поскольку объявляется так широко, желающих, в общем, нет.
Ну, кричат в окно, никто не идет.
Никто не идет, понимаете? В Канаде люди ищут волонтеров, которые будут выпивать и есть пиццы, и потом их на полицейской машине отвезут домой.
Они находят.
Их нет, добровольцев нет.
Ужасно.
Все очень заняты, и все говорят, вы что, зачем, занято, да. Зачем вы нам делаете смешно и обидно? Зачем это? А?
Да.
И все. Я должен сделать объявление, важное объявление, касающееся программы, о котором сегодня написано в Ленте.ру. Посмотрите, пожалуйста, Ленту.ру, а также посмотрите у меня в Твиттере, я выложил ссылку на Ленту.ру. Я также в Фейсбуке выложил ссылку на Ленту.ру. Это гибельное интервью для Аношки. Сейчас она не знает даже об этом. Но ты прочитала само интервью?
Конечно.
Там дело в чем. Пришел главред Ленту.ру, человек, который... не слушает нас. Он нас не слушает.
Да. Ну,
дремучий человек, как будто из лесу вышел. И мне пришлось ему все излагать по новой. Как бы все по... Да. Потому что он настолько жадно прильнул ухом ко мне. Он жадно прильнул, поскольку я оказался для него... Это Владимир Тодоров. Я оказался для него источником чистого разума, фактически. И он настолько жадно примкнул... А что мне пришлось ему рассказывать почти все. Ну, не все, но конечно,
начал, там,
ну,
да.
Не знаю, 10% да. От всего, наверное. Но так или иначе, цель моя была сообщить о том, что начинается новый конкурс «Бекки с улицы». «Бекки с улицы». Ты помнишь, что ты сама пришла по такому конкурсу?
Конечно. Как же
а еще, в ЖЖ в 2008 году я написал, что ищу «Бекки с улицы». И поэтому... К конкурсу пришла Анастасия Аношко, которая написала мне, что она играет в бадминтон. в университете дружбы народов. Это, безусловно, это безусловно искренняя неправда послужила основой наших отношений. Я настолько был очарован этой искренней неправдой, ну вот, что ты не играла на самом деле?
Да, конечно.
Сколько раз?
Ну, ходила какое-то около время, потом
раза.
Начала
около
рожать детей.
Около одного раза.
Около одного года, я бы сказала.
А ты?
То есть, ну, вы думаете, что?
Я думал, ты лгала.
Вами, я
думал, ты лгала.
Я же бадминтонист, я умею подставку делать и смэш бить.
Что ты говоришь? Да, хорошо. Значит, сейчас начинается снова. А, значит, смотрите. Внимание, пишет Лента.ру. Если вы хотите стать соведущей Сергея Доренко на радио «Говорит Москва» в программе «Подъем», то запишите минутное видео о том, почему это должны быть именно вы, и отправьте его по адресу Бекки с улицы на yahoo.com. Бекки с улицы на yahoo.com. А дальше, значит, смотрите, что произойдет. Мы будем, Настяна, насладимся чем? Значит, мы будем отсматривать эти их на Бекки с улицы, мы будем отсматривать эти их видосы. Понятно?
Должны записать видео.
Видео, мать, конечно,
я,
видео.
Да, вы-то в ЖЖ. Напишите про себя, а потом, значит,
видео.
Говоря... Я, знаете, у меня штук 10 писем вот этих комментов, которые надо было отставить по себе, хранятся до сих пор. Я вам да. пришлю, почитайте. То есть я писала, писала, потом думала, не-не-не.
Ты писала долго?
Писала. Ну, долго 10 писала? Вариантов у меня было, да.
Ты писала?
Да. Ну, надо же было написать варианты, и телефон да? оставить, ага, да. Ага. И там как бы вот.
Хорошо. Много. Бекки с улицы. Да. Бекки с улицы.
В одно слово пишется.
Бекки с улицы в одно слово, да, абсолютно верно. На yahoo.com. Значит, смотрите, вы пишете видос до минуты, гениально, если короче, и вы объясняете, почему вы именно хотите. Для чего нам видос? Для того, чтобы издеваться над вами с Настей. Мы будем запираться у меня в кабинете и хохотать в голос. Правда, Настя?
Да.
Нет, мы его будем давать в эфир. Понятно? Мы будем давать этот видос в эфир. Ты поняла?
Да.
Раз. Второе. Мы будем голосовать с аудиторией, брать, не брать деваху. И третье. Наиболее удачную по неделе мы будем выводить в среду в 10 часов или в 10.30 в эфир. 10.30. В 10.30 в эфир. Она будет приглашена, и она здесь будет в эфире.
Да.
С тобой, со мной, ну и так далее. То есть, кто там будет? Даша, значит, Эля будет, неважно. Понятно, да?
Да.
Значит, будет третий. Ведущий подъема будет приглашаться эта девчонка.
Берись
поняла?
Трансгендера нам.
Трансгендера, хорошо. Трансгендера хотим.
Это будет очень интересно.
Да, нет, наоборот. Я боюсь больших сисек. Вы что, смеетесь? Нет, значит, ни в коем случае. Мне говорят...
У кого сиськи круче, не написали большие.
Маленькие.
У кого сиськи меньше.
Никакого бикини. Ничего подобного. Ничего подобного не должно быть. Никакого бикини. Ничего не должно быть такого. Наоборот, пожалуйста. Можете быть в паранже, нам плевать. Мы хотим это видео... Для того, чтобы мы видели экспрессию. Для чего нам видео? Объясни людям.
Ну, чтобы понимать, кто
мы это. Мы должны видеть экспрессию, а не физическую красоту. Мы должны видеть экспрессию. И артикуляцию. Потому что ко мне приходят чьи-то девушки.
Да.
Ты знаешь, что такое чьи-то девушки?
Да. Чьи-то девушки, это когда вас говорят, Сережа вам... Ну, это я так
нет,
представляю, если звонят и говорят...
Нет, Сереж, Сереж...
У нас тут есть хорошая...
Да нет, не так. Зная мой злобный нрав, обычно говорят так. Сереж, ты не мог бы принять девушку? Я говорю, чтобы что? Наше дело, чтобы ты принял. Она там... Она девушка какого-то... Понятно, да?
Да.
Значит, ну, а она возомнила, что она радиоведущая. Ну, надо вот, чтобы, так сказать, она с тобой поговорила. А ты можешь ее отвинтить, но главное факт встречи. Факт встречи, что ты встретился. Приходят чьи-то девушки, кто-то с ними... Ну, там из начальства. Мы не знаем. Я даже не знаю, чьи они. Мне присылают через третьи руки, понятно?
Вам начали слать фотографии, Сергей. Нет?
Да? Товарищи? Отлично.
Мужик с рыбой. Значит, на рыбалке. Значит,
мне присылают... девчонок,
да.
Ты с ней просто поговори. Ты просто поговори, и все. Ничего не делай, только поговори. Можешь даже ее сразу послать, но главное факт встречи. Потому что мы должны доложить начальнику, что Доренко ее принял, Доренко рассмотрел, и, так сказать, там она теперь в обойме контрактов на ожидания, в листе ожидания. Понятно? Приходят. Я не знаю, как они живут с этими начальниками, эти девушки. Но они не открывают рот.
У них вот такая челюсть зажатая. Ну как же это можно? Это в целом ряде случаев большой недостаток.
Вам это напоминает, кстати, про бодрую менеджера, которую вам продавала Купер.
Валерия!
Помните? Валерия! Вы же там и звонили из эфира.
Валерия! Все было. Да? Сейчас а Валерия, знаешь, что Валерия? Знаешь про Валерию? Что-то? Я что? Говорю, Валерия, да. Вы такая крутая, почему вы не начальница?
Да.
Она говорит, я как обычный селлер имею больше. Все. Человек имеет больше бабла. И я ей столько не заплачу, чтобы ты понимала. Mm. Я ей столько не заплачу, сколько она имеет, продавая машины. Понимаешь? Ну, хорошо. Значит, смысл в этом. Вы, будучи женщиной, примерно в статье описано, почему от 27 до 35 лет. Почему от 27 до 35 лет? Почему?
Потому что молотком по темечку, мы все это
нет,
знаем.
Нет, мы не знаем, мы не знаем, нет. До 27 лет с женщиной неинтересно разговаривать? Неинтересно. Она дурочка до 27 лет. А после 35 она превращается в мамочку и начинает обо мне заботиться. Понятно, да? Здесь в статье написано. Она говорит, тепленького поел сегодня, там еще что-то. Начинает заботиться, становится мамочкой. Нахрена мне мамочка? Нахрена мне мамочка? Я не хочу мамочку. Значит, соответственно, она должна быть типа примерно. Ну, может быть, она какой-то исключительный экземпляр. Может быть, она в 25 уже умна. Что не бывает, но вдруг, мало ли. Да, хорошо. Значит, 27-35 типа. Тоже же надо брать на вырост, мать. Потому что возьмешь, 10 лет отработаешь, она будет уже старуха. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, хорошо. Но в этом проблема. Я с ней отработаю 10 лет, вот, допустим, ей 35 сегодня. Она ко мне придет, так через 10 лет ей будет 45. С ума сойти. Я с такой старухой работать буду? Я чокнусь.
Не надо, конечно.
Нет, ни в коем случае.
Вам что, сегодня не понравились сливочки, которыми я вас угостила?
Сегодня мама Аношка угощала меня сливочками. Откуда, где ты взяла сливочки?
Магазин называется Добрынинский.
Добрынинский. Сеть такая, она покупает сливочки. И мама Аношка приносит мне в клювике, значит, сливочки. Сереженька, берите сливочки. Молодец, давайте, еще хлебните, еще. То есть она меня кормит, уже скоро клизмочки начнет ставить и так далее. Спокойно. Значит, слушай меня, 27-35. Она должна прислать минуту на Бекки с улицы, да. На yahoo.com. Бекки с улицы на yahoo.com. А мы будем здесь ржать и потом дадим это в эфир. Все? Понятно? Все? Хорошо. А, ну и разумеется, Бекки пишется как Бекки Тэтчер, дочь судьи Тэтчера. Вы понимаете, кто такая Бекки? Нет, я думаю, что половина такие дуры, что не знают, о чем речь. Бекки — это дочь судьи Тэтчера. Ну, все поняли? А? Все поняли.
Надо провести опрос.
А кто не понял, катитесь к чертовой матери. В хорошем смысле. Я прямо сразу, а? Нет, ну серьезно. Вот, то есть Бекки пишется как имя дочери судьи Тэтчера. Ну, вы, наверное, помните. А вот дочь другая, Собчак. Дочь судьи Собчака, юриста Собчака. А на нее накинулся мужик, который плеснул водой, в результате выяснилось, что он плескал воду, в лицо кандидату в президенты Ксении Собчак с криком «Это тебе за Жириновского». По данному факту проводится проверка. Сообщает полиция.
Его задержали. Он, его, кстати, задержали. Помощник депутата. Знаете, да?
Как скажи, уже пожалуйста, выяснили, деградация? Да, он... это деградация или это развитие?
Ой, развитие.
Это развитие или деградация, я спрашиваю?
Это серьезно?
Общество, общество, да, общество.
Абсолютно.
Скажи, пожалуйста, наше общество находится сейчас в стадии, скорее...
взрывообразного развития.
Конечно, развитие, да. Когда еще не хватает умных, но как бы не сразу они же появляются, правильно, умные? А это развитие. Или это деградация, закат. То есть то, что вы видите с обществом, то, что происходит с обществом, это скорее развитие 134-21-35. Или это деградация, закат. Ну, вот что там помощник депутата кидается с водой на Ксению Собчак с криком... Вот это все. Это все вместе. Это деградация скорее или развитие? Потому что развитие тоже бывает разное. Лезут не те почки, вы знаете, да? Лезут, при том, приходится потом их как-то от дерева как-то отрывать. Такие, да, не те почки. Но это развитие все-таки. А есть деградация. То есть гниение.
Так, мы формулируем как? Бросание на... Нет, что? Что?
То, что вы видите в политической жизни России, на дебатах, И как-то мне хотелось бы обобщить каким-то образом на дебатах, а также с Ксенией Собчак, вот с этим метанием воды в нее помощника депутата. Это развитие. Нет, развитие
первое
имеющее...
была деградация у вас.
Нет, первое было развитие, как раз не надо мутить. Первое было развитие. 134-21-35, деградация, 134-21-36. Я останавливаю это голосование 22-78, если машина не поскольку... 23, переписывай. 23
да.
на 77. 23 на 77. Это развитие. 23 – это, значит, соответственно, деградация. В сколько там было? 78, 77. 77. 77. Договорились?
Да.
Все. Значит, но это не болезни роста. Это болезни умирания. Это болезни умирания. 7373948. Юрий Николаевич. Блистательный.
Здравствуйте. Это во всем виноваты телекамеры. Вот я слушаю дебаты по радио России «Маяку», прилично себя ведут, говорят толковые вещи.
Да. А телекамера, когда появляется, они начинают...
Телекамера провоцирует, они начинают дракой, псевдобоксерские бои, просто из-за дури, ей чтобы понравиться. Может, и рейтинг, не знаю.
А по времени вы не думали, что, может быть, телевидение дает меньше времени, и надо успеть быстро завоевать внимание?
А по радио им дают полчаса на семерых. Это тоже немного.
Немного. И они там все отбухтят.
Да, и говорят хорошие вещи. Я за то, чтобы...
Повторите хоть одну, Юрий Николаевич. Хотя бы
человек.
Одну вещь повторите. Повторите хорошую вещь, которую вы услышали.
Как нам обустроить Россию? Просто все правильно.
Все правильно. Да, хорошо, интересно, как нам обустроить Россию. Напоминаю, это статья Солженицына.
Да.
Написанное при Горбачеве. 7373, при Сталине он бы ее не написал, понятно, да? При Сталине Солженицына бы убили просто бы. Просто, ну, он сидел при Сталине, как вы хорошо знаете. Но если бы он написал еще «Один день Ивана Денисовича» и «Как нам обустроить Россию» при Сталине, его бы просто отвели во вражек, да и застрелили. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что мне кажется, что это просто пиар, потому что сейчас вот вырисовывается монотонная картина. С одной стороны, вот это вот сборище товарищей,
да,
которые непонятно, кто из себя представляет, ну, позвольте сказать, кроме Грудинина. А с другой стороны, вот надо наполнить эти выборы каким-то смыслом. Мне кажется, сейчас найдут носок Сурайкина, там, в город Улина, да, или там Явлинский подскользнется там на...
Одним словом, на ищется какой-то сюжет. Ищется какой-то сюжет, с вашей
Да, точки. Потому что я вот смотрю, там вот четко Грудинина его просили, говорят так, ребята, надо делать так. А все остальные что-то бухтят и пытаются как бы эту тему смазать и перевести. И это все вот как бы...
Ну, вот давайте прямо скажем, я при том, ну, давайте вот сказать там, Грудинин же приходил к нам, приносил яблоки, и он ходил на Первый канал тоже, приносил клубнику и все. К нему относились с большой симпатией. Но, если честно, он не готов к выборам президента. Не готов, потому что он не почистил себя, как бы, он не почистил все ситуации. А когда ты называешься царем горы, тебя начинают за пальтишко стаскивать.
Ну, согласен. Ну, да бог с ним. Я как-то вам 2 года назад звонил и сказал, я готов Путину со своей зарплаты платить там деньги. Пусть порядок наведет. Если мы все будем по 1000 рублей складываться, то он станет триллионером. Мне другого не надо. Как вчера мы выпивали там у меня дома на кухне. Ага. Я говорю, я готов проголосовать, и говорю, за тебя, говорю, сосед, порядок наведи, говорю, порядок. Устали люди.
Порядок.
Да, а вот по поводу вашего радио, вот
что
если честно, у вас...
Да, извините, да, прошу вас.
Порядок — это торжество духа, традиционных ценностей и справедливости, потому что Грудинин
идет... А как же рваться тезисом. Вперед?
А рваться вперед я бы как делал? Я бы по регионам ездил, по 10 умненьких детей бы вытаскивал бы сюда, в Москву или куда-то создавал. Для страны, не для кармана. Мы же уже все пришли к тому, что...
Знаете, вот, как бы... вот они вот, допустим, да, интересно же в России жить, интересно.
Интересно.
Да, но люди говорят, вот сейчас вот я общаюсь там с компьютерщиками, да, они говорят, вот мы это рисуем здесь за там 5000 рублей, ну, там какую-то фигню, да, а, допустим, так сказать, там в Канаде, в скучной Канаде, да, бесконечно скучной, стоит $5000.
Ну, вот, но у нас гениальные, вот у них гениальные, а огромные противоречия, они воспринимают мир по-другому, мы никогда... Мы разные люди, и нам нужно на нашем базисе построить справедливое общество, тогда мы будем жить нормально.
Не знаю, я вот думал об этом, вот ребята говорят, что это, ну, стоит как бы там 5000, здесь 5000, только здесь рублей, а там долларов, и я все-таки удивлялся, потому что они здесь, а я спрашиваю, а почему вы здесь? И говорят, так быстро все растет, так быстро развивается, так интересно. что здесь интересно им, им интересно.
Да.
Понимаете?
Да, да, но сейчас же получается такая ситуация. Если раньше образование было для всех, то сейчас корпораты формируют рынок. Им нужны такие-то, такие-то, такие-то. Остальные генетический мусор. Но я не хочу, чтобы я и мои дети были мусором. Мы, человек, он должен... для любви. Вот вы любите кого-то, как говорит, Бог есть любовь. Вы любите человека, вы счастливы.
Бог
есть любовь. Да, даже как бы, ну, не касаемо Бога. Любовь — это же прекрасное святое чувство. Вот дети, смотришь на них, вот они играют, хочется прижаться, обнять. А когда понимаешь, что тебе сейчас в магазин идти, а у тебя всего лишь 1000 рублей, а надо купить на 5000. И думаешь, порядок. Как же так?
Вот я, можно, как вас зовут еще раз, скажите, пожалуйста.
Я вам много раз звоню, я отец троих детей, меня Денис зовут.
Денис, ну, секунду буквально, Денис. Смотрите, вот у нас есть порядок, да, с вами. Мы выбираем для порядка человека. И я уже сразу вижу, как этот человек ставит себе особенные номера и объезжает меня по встречке. Сразу я вижу это. То да, есть он использует, внимание, он использует то, что мы его с вами подняли над собой, мы его чуть-чуть подняли. Он сразу это использует для того, чтобы встать нам на голову обоими ботинками. Понимаете? И этот человек вчерашний один из нас. То есть это как бы вы или я.
Председатель совхоза.
Так это вы или я. Это вы или я. То есть вас я подниму, вы встанете мне на голову. То есть культура взаимодействия, культура вообще уважения к людям такова. Но она, культура неуважения в сущности.
Понимаете? Это испытание для человека. Я думаю, что, может быть, вы или я, мы, может быть, как-то по-другому теперь понимали, что от человека зависит.
Неправда. Вот мы бы не понимали бы. Мы бы через короткое время увидели бы, как какой-то чувак, значит, на дорогой машине несется по встречке, а я бы сказал водителю, Коля, Петя, там, сказать, да, я бы сказал, или я бы сказал, слушай, а этот что, из-за бабла едет, а я по делу еду. Давай-ка и ты по встречке. И мы бы понеслись, и все, началась бы снова Россия. Россия начинается... Да, нет, я хочу, чтобы вы понимали. Россия начинается снова именно в неравенстве и неуважении друг к другу. Ежемгновенно. Нет какой-то там традиции или еще чего-то, нет? Я стою в общем ряду. Меня держат по-скотски 20 минут перед светофором, потому что там едет какая-то задница. 20 минут меня держат перед светофором. 20, слышишь?
Да.
20. Я вижу, как богатей объезжает, а потом начальник объезжает. А потом я говорю, а потом третий я. Я говорю, да пошли вы в жопу. И тоже объезжаю. Или по кювету, или по встречке. О чем это говорит? О том, что Россия самовоспроизводится в неуважении, самовоспроизводится. Ежемгновенно.
Подъем.
Да, продолжаем работать. Так, спокойно. Я хотел понять с этим самым, Успенским, ты понимаешь или нет с Успенским, которого переделали? И кто знает эту историю? Ты знаешь эту историю, потому что ты читала специально. Переделали его Простоквашино.
А, я видела, да.
И это скандал. Писатель Эдуард Успенский возмущен планами Союзмультфильма выпустить новые серии мультфильма «Простоквашино». А, скажи на милость, но ведь у нас нет авторского права.
Мы сейчас сделаем... А почему? Мы не можем, да?
У нас авторское право как-то очень приблизительно в России. То есть считается, что если ты уже...
Мы спокойно совершенно музыку ставили тут в эфире.
Нет,
у нас
считается...
есть какая-то лицензия.
Мы платим. А ты, наверное, не в курсе.
Ну, а за это мы не платим, да?
Нет, Сек. Мы платим за музыку, чтобы ты знала.
Не, я не вникал, но я слышала, да, но
это было раньше. Я тебе рассказываю. Есть авторские общества, которые собирают, да?
Да.
И мы платим. Ну, хорошо, Михалков, не Михалков, я честно не знаю, кому. Мы кому-то платим деньги раз в месяц, приличную сумму, за то, что они там как-то выплачивают авторские гонорары. Мы даем тоже сводку, сколько что чего прошло. Но сколько, если ты даешь как сэмпл, там до минуты, мне кажется, что ты не платишь. Если ты даешь больше, то ты платишь, ну и так далее. Я прошу прощения, я не вникал в это. Я точно знаю, что мы авторские платим, мы радио.
Да. Ну, только получается, там основная вот с этим новым Простоквашиным, я так поняла, проблема в том, что голоса не те. Люди-то привыкли, ну, мы все с вами знаем, там все это вот.
Значит, появилась там, младшая сестра дяди Федора.
Мы будем?
Вера Павловна. У тебя есть?
Нет, я поставила вам уже. Да.
Старую? Дай.
Весна,
дай.
Простоквашино.
Давай.
Новая.
Это новая?
Да.
Ну, а почему она не воспроизводится?
Она заявлена. Сейчас.
Ага, это новые, голоса. Сейчас матом кто-нибудь как...
Там Охлобыстин Печкина озвучивает.
Матом причем?
Нет.
Нет?
летающем на велосипеде.
А где голоса, выше упомянутые?
Можно мотануть?
Мотани. Это невыносимо. Это невыносимо.
40 секунд почти.
Это невыносимо. Стяг, тихо.
Кто же ли? Тебя стали на помойку выбрасывать.
Это охлобыстин с этой точки зрения?
Ну, писали так. Сейчас.
Сейчас, ребят,
смотрите,
надо...
Смотрите, какого теленка на помойку выбросили.
Да это же мой теленок, Гаврюшка мне.
Да это же старая фигня, что ты сейчас мне говоришь?
Золотая, я с тобой никогда не расстанусь.
Это старая
подождите,
фигня.
Нет, это старая, да, подождите.
Это старая фигня, а что ты мне говоришь, что это новая фигня?
Нет, это старая фигня. Ну-ка, давайте-ка еще раз.
Здрасте. Это
вот YouTube ваш, пожалуйста.
Да, новая, YouTube, что значит YouTube?
Новая простота.
YouTube рассчитывает на то, что вы более-менее просвещенный человек, а не какой-то, так сказать, там, дезактуализированный.
Вот, новая простоквашина 2017,
да. Давай, новая, давай, давай. Все она даст нам нормально. Этот самый Охлобыстин должен матом озвучить.
А мне кажется, нет, кто угодно может же похоже изобразить.
Давай, давай. Первая серия, да-да. Да-да-да. Ну все, я же тебя жду, ну давай. Нет, это не важно. Нет. Сейчас пропустить рекламу. Тихо, давай, нажми пропустить рекламу. Всему надо учить. Нажимаю. Боже милости. Хорошо, вот так. Да, мотани сразу, они тоже будут 40 секунд туда-сюда здесь.
Мультфильм Простоквашино и про его новые серии.
Нет, это какой-то обзор.
Да наплюй, где звук-то сам? Ну, короче.
Это все старое-старое-старое. Вот.
Короче, Склифосовский.
Мы не можем.
Мы довольны этим обстоятельством или нет? Я тебе скажу, в чем дело.
В чем?
Я тебе скажу, в чем дело.
Это реклама.
В полной творческой импотентности.
Что, новых идей? Кризис идей, что-то самое. Это
какая-то
же везде по всему миру.
Нет.
Хотя нет, нет, ну почему? У нас много анимационных-то всяких, но именно анимационных у нас всяких прорывных. «Черный квадрат». Хотите, подарю вам новое? «Черный квадрат», откройте, это супер вообще мелкий сериал по 6 минут серии про современное искусство.
И чего? Я даже его не видел, что ли?
Ну что, видели, что?
Да.
Ну что, нет, плохо, что
хорошо.
Хорошо было хорошо сделано, все нормально. Фиксики там эти всякие, да и бесконечно, да, смешарики, малышарики, Маша и Медведь, они... Это все совершенно новая, ну, хорошо забытая старая новая школа, которая продолжает работать и генерить. Вот, не знаю. Почему плохо?
Я думаю, что мы живем пропеванием старых песен. Мы живем, но, к сожалению, да, мы живем постоянным расчесыванием старых чириев. Там вот этот разговор дурацкий, кретинистический. Хорош ли был Сталин? Это же расчесывание старых чириев, понимаешь? Мы живем, расчесывая на жопе старые чири, и Сталин один из них.
Ну, мы когда помрем,
ну, сколько
так перестанут
можно
об этом говорить.
Неправда! Да. Новые рождаются люди, которым 30 лет. Новые рождатели,
вот
и они расчесывают жопу в одном и том же месте, где у них Сталин вскочил. Опять еще один чирий, понятно? У них нет никаких идей, ничего. Они согласны жить только прошлым. И Простоквашино то же самое. И я единственное, за что бы подал на них в суд, не, в отличие от Эдварда Успенского, я бы подал на них в суд за то, что они толкут одну и ту же воду в ступе, понимаешь? Одну и ту же, да, достали уже. 73948, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот, ну, окончательное мнение, я когда посмотрю серии, только смогу сказать, но да, это победа, на мой взгляд, как раз авторского права. Насколько помню эту историю, это как раз Успенский настоял на том, чтобы за то, что используют образы как раз вот в молочной промышленности, да,
да,
чтобы дали деньги и развивали эту историю. И в этом смысле это грандиозная победа, потому что, ну, хоть...
А сейчас он против, а почему он против теперь? Он против. Он против?
Почему? Я так понял, что как раз он дал свой согласие на использование образов только при условии, если вся эта история будет дальше развиваться.
Вот смотрите,
так...
в 2017 году Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо президенту Российской Федерации, в котором подчеркнул, что студия «Союзмультфильм» снимает продолжение мультфильма о Простоквашине без его согласия. Они предложили ему 5 миллионов рублей за выкуп произведений, написанных после последней экранизации, и так далее, и так далее. Он сказал, не подтвердил Интерфаксу эту информацию. По поводу оплаты сериала за 5 миллионов рублей на меня никто не выходил. 5 миллионов рублей – это чрезвычайно малая плата за персонажей Простоквашино. Это правда. Японская фирма ТВ Токио в виде аванса заплатила 3 миллиона долларов. В авансе. Ну и так далее. Ну,
тогда?
Вот, да, тогда. тогда. В новых сериях Простоквашино появилось несколько... То есть они делают без него. Без него. Несколько новых персонажей. Младшая сестра дяди Федора родилась, Вера Павловна. А также мутировавшее животное, похожее на лису. Тама-тама. А также в домике Простоквашино завелся новый жилец Грызун. Грызун, просто грызун и все. А также у почтальона Печкина появляются романтические отношения. Романтические отношения. Все. Дядю Федора, маму дяди Федора озвучивает Юлия Меньшова. Печкин говорит Иван Охлобыстин. Шарик Гарик Сукачев. Матроскин Михаил Ефремов. Голос главного героя дяди Федора дал 11-летний актер Алексей Онежин. Ну все. Ну и все. Значит, будут делать. Я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю о том, что поете вы старые песни. Что вы поете старые песни. И что вы расчесываете старые чири на заднице. У вас ничего нового-то нет. Ну нет, Оксимирон есть.
У пилота есть работа. Он летает самолет.
Настя, это проблема цивилизационная, это Настя. Песня, это новая. Проблема цивилизационная. Но ты согласись с тем, что эта цивилизация бесплодна. Эта цивилизация бесплодна.
Ну, какие-то почечки есть.
Бесплодна, там, никаких почечек там, да. Нет. Она бесплодна. Она бесплодна. Они все делают старое. Главный разговор, вот если хочу сказать, главный разговор. Если я сейчас говорю что угодно, а сейчас не важно, что говорю, о химии, физике, о новых открытиях, о 3D-моделировании, не важно, что я сейчас буду говорить. Понятно, что я сейчас тебе сказал? Если я скажу слово «Сталин», у меня будет на голосовательной машине 1000 голосов за 2 минуты.
Да.
1000, если я скажу слово «Сталин». Потому что эту цивилизацию бесплодную ничего не интересует, кроме расчесывания на жопе старых чириев. Они не интересуются будущим. Им не интересно будущее. Понятно? Не интересно. Они хотят прошлое. Другого нет у них в голове, пойми ты. Когда ты это поймешь, тебе станет понятнее, как здесь жить. Здесь нет, нет, нет интереса к будущему. Почему русские не выдвигают проекта будущего? Сказать почему?
Почему?
Да вы же им плевать на проект будущего. Плевать на проект будущего. Понятно?
Понятно.
Вот все. Я хочу, чтобы ты это поняла наконец. Когда ты поймешь, тебе станет легче жить. Новый российский колесный танк станет уникальной техникой. Можно почитать? Мне интересно. Мне интересно, вот и все. Колесный танк на платформе «Бумеранг» планируется создать в России. А чем он плох-то? Колесный, колесный.
Да фигня вопрос.
Фигня вопрос. Хорош. Можно пробить, но он пойдет так. Если они жесткие обода, допустим, я сейчас серьезно говорю, ранфлет, как у BMW. Угу. Ну ты его пробиваешь и фигачишь дальше на скорости, да, 80 км в час, а танку больше и не надо. На 80 он и пойдет.
Да.
Значит, если установить боевое отделение со 125-миллиметровым орудием, имеющееся на самоходной противотанковой пушке «Спрут СДМ», на колесную платформу «Бумеранг» появится уникальная машина. Чем она уникальна? Украинцы сделали такую 2 года назад. Украинцы сделали такую в Харькове 2 года назад. Или я путаю что-то? Я читал об этом в прессе. И мы смеялись, что они хреначат на колесах танки свои. Как идиоты. Мы сразу держались за живот. Мы сразу говорили, боже милости, до чего дошли украинцы в своей деградации. Боже, какой стыд. Какой стыд. Сейчас мы пишем, что мы это будем делать, это прорыв и все. Это прорыв, последний прорыв. Ребят, как вы это сделали? 2 года назад, если не ошибаюсь. Хорошо. Именно установка боевого модуля «Спрута» представляется наиболее логичной при создании танка на базе платформы «Бумеранг». Можно говорить о появлении легкого плавающего танка нового поколения. Понимаете? Новый танк, оказывается. В мире нет аналогов таких машин. А, ну правильно, действительно, Украина же не считается, правильно? Кстати, в мире нет аналогов таких машин. Вообще никаких нет машин в мире. Никаких в мире нет машин! Можно я вам дополню? Никаких в мире нет машин! Все бегают в мире, зажав палку между ног. Зажав палку между ног и кричат «Иго-го!» «Иго-го! Иго-го!» Вот так в мире все и бегают. А как же? Палку между ног и побежали. Конечно, никаких машин нет в мире. Тем более плавающих, говорит эксперт. Ну, это святое дело, господи. Плавающие машины. Где вы их видели? Напомним, о планах рассказал гендиректор российской военно-промышленной компании Александр Косовицкий. Он отметил, что это будет российским ноу-хау.
Мы купим себе такие. Вы бы домой купили себе такой?
Зачем?
На рыбалку.
За вперед из кухни. Из кухни в туалет ездить. Из кухни в туалет ездить, я не понимаю, зачем это нужно? А? Зачем?
Да.
Да. Да о чем ты говоришь, Настя? Ну зачем ты так говоришь? Ну хорошо, ладно. Это ладно. Это я сейчас за. Что ты смотришь, мне показываешь?
Что? Вертолет России. А я набрала просто плавающие колесные танки, все.
Еще вот вертолеты России. Можно вертолеты России? Вертолеты России покажут на форуме «Армия 2018». Модернизированный Ми-28НМ «Ночной охотник» и военную версию транспортного Ми-38. Рассказал РБК глава холдинга Богинский. Ну, поскольку в мире нет вертолетов, это будут уникальные, единственные в мире вертолеты. Понятно?
Да.
Понятно, что я говорю?
Понятно.
Хвалюсь. Хвалюсь. Я потому что, ну, мне нравится. Что? Мне нравится, чтобы так. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, я хотел сказать вот о какой вещи. Еще, я хочу бороться с невежеством. Значит, все спрашивают, ну как это может быть ракета на ядерном двигателе? Нет там ядерного двигателя. Это ядерная энергоустановка. И вот на самом деле разницу я не понимаю. Товарищи, поясните мне, пожалуйста. Я знаю, что вы ошибаетесь, но сами научите меня, в чем же вы ошибаетесь. Новое оружие России. В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов, сообщает военно-дипломатический источник. Ну, это на самом деле сообщает, это он сегодня, через два дня после того, как об этом сказал президент. А, по словам источника, значит, смотрите, нет, что же произошло? Теперь мы сделали, это было очередное проявление стратегической слепоты в отношении России. А, это сказал Путин. Значит, я хочу, чтобы кто-нибудь рассказал мне, кто-то умный, не в себя умный какой-то человек, чем ядерный двигатель, а я точно понимаю, что это разные вещи, точно понимаю, что все совершают ошибку, все не понимают этого, чем ядерный двигатель отличается от энергетической, ядерной энергетической установки. Это, насколько я понимаю, это разные вещи. А в чем? Малогабаритная ядерная энергетическая установка. Ядерный двигатель когда-то, я думал, может быть, самый минимальный размер. Это там в диаметре метра полтора, самый маленький. Ну, мне казалось. На ракету это не поставишь. Значит, там существует другой, там существует энергетическая установка. Вот как она отличается от ядерного двигателя? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ядерный. Да, здравствуйте, день. Здравствуйте.
Андрей Королёв,
да.
Умный,
да. Да, скажите, пожалуйста, ну как они отличаются? Они точно что отличаются? Точно.
Ну, двигатель реактивный – это нечто, что несет на своем борту источник энергии и рабочее тело.
Да.
От которого, собственно, ракета и отталкивается, от струи рабочего тела. Рабочее тело, если его нет за бортом, несется с собой, либо черпается из бортной среды.
Я вижу по глазам Анастасии, что она не поняла.
Ну, непонятно. Значит, химический двигатель, вот ракетный, который летит в космос. Есть горючий, есть окислитель. Происходит химическая реакция, вырабатывается энергия. Вот вам источник энергии. И дальше продукты этой реакции выбрасываются из сопла. Вот рабочее тело.
Да.
Как бы тут и
Настя, поняла
теперь? Энергоустановка, и двигатель в одном флаконе.
Да, да.
Понятно, да?
Значит, и тогда размеры не очень важны.
Нет, размеры всегда важны.
Значит, нет, подождите, вот возьмем ядерного... ледокол Ленин или атомную подводную лодку. Не знаю, как вот, допустим, ледокол Ленин. Там, говорят, стоит реактор. На ракете же мы не ставим реактор?
Нет, ставим. Ну вот на ядерной ракете будет стоять реактор. Но в отличие от ледокола, энергия этого реактора не будет превращаться в вращательную энергию грибных винтов.
А просто выбрасывание рабочего тела.
Да, а будет нагревать рабочее тело, оно будет улетать вовне.
Да.
Значит, видимо, имеется в виду, что рабочим телом будет заборный воздух для прямоточного двигателя.
Да.
Он набегает на заборное устройство,
абсолютно верно.
Нагревается 20... в реакторе и вылетает наружу.
21% кислорода для окисления как раз.
А ему по барабану что там будет? Кислород, не кислород.
А, так он... А как же он окисляет? Понял.
Нагреть и выбросить. То есть, была такая работа у американцев в 50-е, 60-е годы. Для Вермонтской лаборатории пилили вот этот двигатель. Очевидно, бредовый. Значит, столкнулись они с тем, что вещь-то хорошая, но ее просто испытывать негде. Оно будет вонять, выбрасывать струю, значит, радиоактивных отходов из себя.
Да.
Значит, была там затея то ли восьмерки нарезать над Атлантическим океаном, потом его затопить. И, в итоге пришли, что это невозможно. Затея-то, может быть, и ничего. Значит, может быть, наши какой-нибудь там трехконтурный, там еще что-то, где будет... экологически чистые выхлопы, может летать туда-сюда, значит, и садиться, и взлетать. Я не понимаю, как это можно сделать.
Ну, я вам прочитаю сейчас фразу. Вот я вам прочитаю фразу. Вот слушайте, вот я прямо читаю. В России, РИА Новости, в России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов. Точка. Сообщил военно-дипломатический источник. Это РИА Новости. Значит, я пытаюсь нащупать для себя, как бы мне, чтобы это удобно легло в голову.
Ну, какой-то небольшой реактор, который нечто нагревает и выбрасывает из себя.
Но все-таки по формуле реактора.
Это второй вопрос.
Да.
Можно вам страшную историю рассказать?
Мне бы хотелось.
Значит, моя специальность жидкостные ракетные двигатели, писала диплом у человека, который занимался фтороводородным нашим двигателем.
Да.
И он мне рассказывал, как это все начиналось. Значит, их вызвали в большой кабинет и показали доклад шпиона, разведчика нашего, который прошел через американский стенд и запомнил там показания приборов, то есть вот как кино. Они читают, он говорит, что это? Он говорит, вроде как фтороводород испытывают. Вот, нам надо такое же.
Угу.
Наши все специалисты, рядовые, в один голос, что, ребят, это невозможно. Нет, надо. Вот американцы делают, чтобы у нас тоже было.
Угу.
Мы сделали. Начальство сказало, что молчать, копать. Мы молчали и копали, тем более зарплату платили. Все. В итоге, когда сделали, собственно, в это и уперлись, что этим нельзя пользоваться. Фтор — это страшный яд. Вот. И его большое такое глубокое убеждение, что это была туфта, которую нам подсунули просто. Экономическая диверсия против молодой России.
Я понимаю.
Пожалуйста, ребят, займитесь фигней. Вот потратьте деньги на фигню. И вот эта трата денег на фигню, лазер, вот это все из одной серии.
Нет, хорошо, я вижу фотографии сейчас, давайте я буду не скептик, а вы скептик. Значит, я вижу сейчас китайский крейсер, показывают китайский крейсер, точно, абсолютно, с боевым лазером на носу у него стоит, так сказать, на вооружении.
Это избытка чувств и денег. Чем только можно не позаниматься.
Почему нет?
Понимаете, пилят военный бюджет везде.
Везде,
да. Более того, есть некоторая польза. С того же фтороводородного двигателя была большая польза, там, импеллерное уплотнение.
Подождите, можно я предположу, что лазер я бы использовал, может быть, не по каким-то целям, так сказать, там в космосе, где мы этот луч не сможем сохранить, настолько, так сказать, там, сосредоточивать энергию. Но мы сможем лазер использовать в компьютере, который будет, так сказать, машина-компьютер, да, который будет работать, например, по беспилотникам, по низколетящим целям, по крылатым ракетам противника и так далее. Почему нет?
Смотрите, что касается лазера, боевое применение, мы можем оптику как-то вывести
из строя,
но она легко тоже защищает.
Да.
Лазер, было бы хорошо, если бы в рентгеновском диапазоне сделать лазер, но нет оптики пока еще рентгеновской, которая смогла бы свести луч. Это отдельная фундаментальная отрасль, рентгеновская оптика. Она зачаточна. Для этих вещей нужны фундаментальные прорывы. У нас нет фундаментальной науки. Нужны фундаментальные прорывы в материаловедении.
Да.
Во многих отраслях. Это какой-то должен быть огромный скачок сначала научный, потом технологический.
Я понимаю.
Любое, что мы изобрели, на бумажке нарисовали, надо как-то в железо превратить. А вот в железо превратить, вот это вот не по нашей части. На коленке, но не в массовую, не в промышленность. У нас будет там один в мире вертолет. Да, один штука в мире вертолета, мы его будем возить по выставкам. Молодцы! А поставить на поток и сделать технологию, извините, никак.
Не получится, да? Ладно. Я все равно полон оптимизма. Можно разрешить одолжить? Я полон оптимизма, товарищ. Честно говорю, все. Значит, секундочку, я хочу принять звонок какого-то тоже. Мне нужен обязательно какой-то специалист, понимаете, настоящий специалист, который бы понимал в этой самой окаянной ракете. Алло, здравствуйте. Значит, да,
Владимир. Сергей, Настя, здравствуйте.
О, Владимир, Владимир, вы как раз ракетчик. Скажите, пожалуйста, хорошо. Я еще раз прочитаю при вас фразу, вот секундочку. В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов, сообщил военно-дипломатический источник РИА Новости. Скажите, ну вот дайте мне все-таки, все, вот, деструкция надоела. Почему это хорошо?
Ну, во-первых, да. Что вызывает у меня некую отпись во всех этих сообщениях, которые я видел? Военно-дипломатический источник.
Ну, почему нет?
Это что?
Атташе какой?
Ну, я понимаю, наш? Ученый. Я понимаю, так сказать...
Ну, почему наш атташе, например, в каком-то посольстве сидит военно-дипломатический источник?
А, ну да, то есть люди разбираются тогда.
Да, он такой бюша, да. Типа. Такой.
Да. Ну, Сергей, на самом деле, то, что происходит, оно какое-то настолько унылое, вот это вот
все. Дайте мне всплеск оптимизма.
Я не понимаю. Вот я видел испытания боевого лазера, я вам скажу.
Да.
Значит, во-первых, ну, не буду раз про наш, как бы, пока, черт его знает, припираться не буду. Про американский видел, значит, тоже, но по телевизору, ну, на съемках, так сказать, специальных видео. Значит, сбивали ракету стратегическую на взлете на активном участке. За 2 километра лазер стоял от ракеты, в течение 40 секунд воздействовал по ней, в конце концов прожигал, сбивал.
Да.
Диаметр, ну, как говорят, зеркало, допустим, если гиперболоид, да, то есть диаметр, так сказать, рабочего пространства, самого лазера, около полуметра. Мощность колоссальная, там электростанция специальная отдельная.
Да.
Вот. Вот то, о чем говорил, рентгенские лазеры с ядерной накачкой.
Но все равно.
Это программа «Звездных войн», которая не состоялась. Это была совершенно фантастическая вещь. Значит, там стоял ядерное устройство в космосе, спутник, внутри, посередине ядерная бомба.
Да.
И десяток лазеров,
лазерных этих самых. Все равно, у меня просто осталось 15 секунд. Я хочу сказать, что когда кто-то изобрел дубинку, кто-то другой, кто кидал камни, тоже критиковал дубинку. Но мы движемся вперед, и нормально все. А?
Да? Знаете, что самое движемся, опасное? Вот сейчас возникла иллюзия, что они нам ничего не сделают, а мы им можем.
Не-не, всем сделают. Вот тут иллюзии нет, то уже точно, я вам прямо скажу. Но мы чуть-чуть опережаем сейчас пока. А мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 5 марта.
Подъем!